Ну да, и вот с Павлом Кузнецовым ребята встречались, мне не удалось. А за Дейнекой получился интересный очень такой эпизод у меня. В 1957 году была пятая молодежная выставка. И там я к этому времени написал картинку такую, «Рыбаки» они назывались. Отчасти она была сделана под впечатлением, как раз только что прошла выставка Рената Бутуза. Я как-то был под большим влиянием вот этого вот итальянского неореализма. И кино вот эти вот проходили, был такой декада вот этого итальянского кино.
Да, они тоже очень много вспоминают.
Да, очень, она очень сильно оказала влияние, в частности, Коржеву даже. Вот это «Влюбленный», вот там вот эта картинка.
Тоже под впечатлением.
Да, под впечатлением этого. Ну и я как-то вот Рената Кутузова, да, написал этот. И вдруг как-то где-то мы встретились с Александром Александровичем Дейнеко, он ко мне подходит, говорит, слушай, говорит, Никон, я, говорит, у тебя хочу купить картину. Да. Я говорю, ну что, Александр, такая честь, я вам подарю ее. Нет, зачем? Ты написал ее, ты тратил время. Все, сколько ты за меня? Я говорю, не миллионер, я тебе много не могу заплатить. Я говорю, ну 3000, в общем. Тебе хватит? Я говорю, на эту тему я не разговариваю. Ну все, давай. А тогда это были вообще такие деньги.
Серьезные,
да, не то что. Это не так, как сейчас. Ну и тем более, я еще студент, то есть, ну, только-только кончил институт, в общем, как-то. Он говорит, вот кончится выставка, приноси ее к нам, ко мне в мастерскую. Я с удовольствием согласился, конечно, безумно рад, всем рассказываю, Дейнеко, сам Дейнеко у меня покупает. А потом ее взяли на другую еще выставку, я прихожу к нему в академию, он тогда был его над ним конь, ведь его же отовсюду выгнали в 1948 году.
Но потом снова приняли.
А потом, да, потом это вот опала прошла, как бы, и его опять восстановили, там вот. И он уже вице-президент Академии художеств. Я к нему туда прихожу, говорю, что Александр Александрович, вы знаете, работу-то мою забрали на другую выставку, я не могу вам ее сейчас принести. Он угадал мой маневр. Он говорит, тебе что, деньги нужны? Я говорю, ну ладно, давай так сделаем, я тебе аванс сейчас заплачу, там какую-то часть. Ну, здорово было. Он мне там половину, я не помню уже, дал денег. Я говорю, да. Я уже собираюсь, говорю, нет, подожди. Я говорю, ты напиши мне расписку, что с тобой, в счет это. Я написал записку, расписку получил, поблагодарил. А потом, когда уже выставка кончилась, мы с Викой, это на Кузнецком была, а мастерская у него на улице Горького, туда, знаете, ближе к Пушкинской, то есть к площади Маяковского, ближе туда. Довольно, ну, в общем, мы через весь город ветрено, мы ее несем, она здоровая, подняли наверх. Он говорит, ну, заноси. Я принес, а она так написана была, такими красками яркими, и такой кадмий красный у меня в основном доминировала фигура против солнца. Там. Он говорит, ну, поставь, я поставил. Говорит, ну, смотри, ты всю мою живопись убил. Посмеялся немножко, ну, в общем, на этом мы расстались. И так вот у нас, потом еще было несколько встреч, но они проходили, другие встречи проходили на фоне вот этих разных сборищ, вот, идеологических всевозможных. И, ему приходилось меня как-то защищать, и он всегда, даже Фурцева при мне сказал, вы, говорит, его не обижайте. То есть он как-то вот меня вот почему-то отметил. Как-то.
Ну, он был в меньшей степени, чем другие, сломлен, вот, как вы говорили.
Да? В меньшей степени.
Хотя тоже чувствовалось.
Чувствовалось. Нет? Вы знаете, потом была выставка его, когда вот уже он стал вице-президентом в Академии художеств, была выставка. И, конечно, он показал свои работы ранее, вот эти вот 20-е годы.
Да.
В том числе и оборону Петрограда. Ведь ее не сразу повесили в Третьяковку, вот эту оборону Петрограда. Она не висела вот тот период, который я рассказывал, когда вот Кончаловский, там в желтой рубашке автопортрет, этой работы не было. Ее значительно позже уже в экспозицию ввели.
Вот это ворота. Ну, классика сейчас.
Ну, это классика.
Школьных учебников.
Сейчас она всюду, школьных учебников. А тогда это считалось, в общем, такой, она довольно такой картиной была.
Модернизм.
Модернизм, да. Формализм тогда. Формализм. Слово было такое. Формализм, модное. Да. И он, значит, выставил в том числе и октябрь свой, вот это вот, и ранние вещи, и поздние. И они, конечно, значительно уступали. Значительно просто.
А не является ли это все-таки общей, ну, как бы вот, свойством развития человеческой личности, что там такие работы, как человек делает в 30 лет, там, в 90 он не сделает? Или не всегда все-таки там есть гений Возрождения какой-нибудь?
Кто-то... Вообще для русского искусства вот такая картина, как вы говорите, вот, с годами проходит, угу, довольно типично. Для русского искусства. Для западного нет. Угу. Для западного нет. А для русского, да. Почему-то
ну, вот период... Жизнь тяжелая, наверное.
Период 19 века и... Ну, 19 век. Ну, даже Суриков. Угу. Все-таки он уже... Это лучшие вещи он написал. До 40-43 угу. лет. Лучшие вещи. Репин, бесспорно. Хотя вот хотя были исключения. Ге, например, он наоборот, он, у него был всплеск вот этот вот библейский, угу. уже поздние годы.
А Ивановская картина, он же, я не помню, возраст
Иванов
какой?
Рано умер, да. Рано, да. Он рано умер, он в 52-м году, да, он, по-моему, ему 50 не было, да. или 50, приблизительно угу. так.
А вот еще, когда вы упоминали... походы в Третьяковскую галерею и вообще как бы вот, знакомство с живописью 19 века упомянули о Врубеле.
Да.
Вот Врубель как воспринимался вами? И вообще он же на многих производит впечатление очень сильное. Как...
Врубель сильное впечатление произвел, бесспорно. И вот Врубель был постоянной экспозицией. Угу. Он был постоянной. Но там такая была, ну, очень строгий отбор. Был вот этот испанский цикл его, угу. Демон был, а многих вещей не было. Вот эти вот сирени, вот эти вот. Так что он тоже подан был очень так порционно, если можно так сказать. Очень осторожно. Но он был. Нет, он сильное впечатление производил. Но я тогда как-то, вот эпоха модерна меня... как-то не очень вдохновляло в то время, а я почему-то вот как-то Врубеля все-таки больше относил к этому периоду. Uh-huh. И он...
Понятно.
Меня он меньше интересовал, uh-huh. чем...
Ну, возвращаясь вот к тому, собственно, с чего мы начали, mm-hmm. что вот ваше увлечение русским реализмом и конкретно там Репин, Суриков, да. все такое. И потом знакомство с импрессионизмом.
С импрессионистами, да.
Еще какие были у вас просто вот в личном художественном мире
и вот и поход, конечно, вот, о котором я рассказывал, поход в Третьяковку, вот, вот этот был
с
Мюдной. Пожалуй, это самое сильное было, конечно, впечатление.
А что конкретно? Видели,
Машков, да. портрет с зобом, вот такой вот, uh-huh. мужской портрет. Вот эта меня вещь, просто она сразила. И надо сказать, что этот период был для меня очень таким знаковым. Я сейчас объясню, почему. Под влияние вот этого вот общего движения, которое возникло, оттепели там вот эти пятая молодежная выставка, где уже возникло какое-то брожение. Началась такая самостоятельная как бы работа, как мне казалось, такая творческая, самостоятельная, очень активная работа. Мне удалось еще вот за этот период написать три таких больших работы. Там «Мясо», «Портрет отца», там «Обнаженные», они были написаны под этим вот, под влиянием общего такого нахождения. Мы сразу же после того, как открылась выставка «30 лет мозга», прямо тут же, прямо буквально через несколько дней, мы поехали со своими работами в Питер и сделали там большую групповую выставку. Она весь лоск заняла, Ленинградский союз художников, потому что там каждый привез, это опять наша группа. Только было не 9, а 8, потому что там скульпторы мы уже мы не смогли взять скульптор, потому что транспортировка была сложная. Мы сделали такую выставку. Ажиотаж был невероятный. Милиция там, все там наперли с улицы, там, в общем, такие были потасовки. И внешний фон такого проходил как бы невероятный какой-то
подъем
и успех. Но какой-то вот у меня лично какое-то сомнение было во всем этом, это какой-то нездоровый ажиотаж, какие-то вот эти вокруг выставки в манеже, такие какие-то вот посещения Хрущева. Вызвали какие-то все эти вот всплески, они как бы шли мимо вот проблемы чисто изобразительных. Uh-huh. А чисто изобразительные проблемы меня волновали, потому что я какую-то неудовлетворенность какая-то жила все-таки, что-то не то. И вот среди этого бурной реакции зрительской вот в Ленинграде ходил один человек, небольшого роста, такой длинный нос такой у него, пронзительные светлые глаза. Ходил, на него как-то не обращал внимания, что происходит вокруг. На него не действовали вот эти вот шумы и прочее. Так ходил, и я чувствую, что он как-то критически ходит. И я старался, следил за ним, думаю, подойдет к моим работам, как он интересен. Он подошел, а я так рядом стою. Ваша, я говорю. А говорит, смотрите, говорит, ткни пальцем. И он провалится. И отошел. И все. И ушел. Ткни пальцем, а он провалится. А вот когда я писал, мне не удовлетворяла вот какая-то вот сама поверхность, и какой-то не было, за ней какой-то не было глубины. Вот, ну как сформулировать? А он так вот, ткни и провалится.
То есть он тоже имел в виду некоторую незаполненность?
Незаполненность, да. Как бы эффектно, а в общем пространство внутрь не уходит. Я спрашиваю, а кто это, ребят? А мне говорят, это Акимов.
Николай Иванович, да?
Ага. Это меня это просто потрясло. Что вот, а я, мы уже знали этого Акимова. Ну, во-первых, он театральный был, но он театральный художник, и уже была его выставка, по-моему. То есть мы уже знали, кто такой Акимов. Меня это просто потрясло. Я вот над этим... эти слова все время меня призывают. И вот тут висит Яблонский в этот. И я вот на это-то и обратил внимание, что там тоже все это написано в один сеанс, там тоже там такой проработ, такого сидения на холстом нету. Но вот эта глубина, о которой говорил Акимов, там она доминирует, вот это вот невероятная такая вот отдача оттуда идет от холста. Невероятная глубина пространства, нагруженность, контраст светового. В общем. Вот это было самым сильным вообще. Больше, здорово, дальше да. Уже такого, но это был такой урок вообще, который, ну, стоит, ну, сколько там, 6 лет в институте этого не было этого. А тут один визит, реплика этого Акимова, еще какие-то, и вот этого было уже достаточно, чтобы уже какие-то возникла какая-то концепции, как надо дальше работать.
А между собой вот у вас объединение
8-9 художников? Мы постоянно встречались, да.
Насколько важна была какая-то коммуникация,
да,
и взгляд чужой?
Это вот очень расскажите. Важно было, да. Это очень важно было, потому что...
Ну, то есть вы по-настоящему критиковали друг друга?
Нет, да. Вообще тогда, между прочим, было принято, вот эти вот выставка, открывалась выставка, потом обязательным был день какой-то, назначался обсуждение выставки, где очень резкая была критика. Сейчас это ушло совершенно.
Сейчас в основном хвалебные, конечно.
Ну да, просто идет открытие. Сейчас вообще, вот я на открытии, вот на современном открытии, там просто все стоят с бокалами, спиной к работам, о чем угодно трепятся. Не об искусстве никто не говорит, ничего. Сейчас это не принято. Угу. А тогда это очень, очень культивировалось, наоборот, обсуждения ждали, потому что там какие-то были группировки, которые были против. Тогда сразу общество, вот это вот, наше художественное братье, она сразу раскололась. Как только вот возникли вот эти выставки, возникли новые вот эти вот информационные потоки, открылись новые выставки Пикассо, там прошли Рената Кутузова, вот я рассказывал, потом Фалька была выставка в 58 году на Беговой, в новых залах Москвы. Она сразу же возбудила вот невероятное такое брожение внутри вот этого нашего вот этого объединения московского. Многие мы отвергли это категорически. Там были Масловка, например, она вся категорически против этого была. Масловка.
Понятно, да. То есть они как бы консервативное крыло.
Они
такое,
очень,
да?
Консервативное. Это было крыло очень консервативное, потому что это были невероятно одаренные люди. Но, как мне кажется, я не знаю, может, я ошибаюсь, но очень плохо образованные. Они ничего не знали, ничего не хотели знать. Очень были склонны к этим слабостям всевозможным. И их очень быстро купили. Вот эти вот заказы на портреты, на эти коллективные картины. Тогда пошли коллективные картины вот со Сталином, там, с Лениным, вручение знамени. Им вешали на эти самые медали лауреатов премии, заказы.
Ну, разве это в вашем крыле, так сказать, этого не было, в вашей среде? Все равно тоже были заказы. И вообще, собственно, художник и власть – это такая тема.
Вы знаете, вот к этому времени резко как бы расслоение всегда было, но в этот момент оно очень четко обозначилось. Вот та часть художественной общественности, которая склонна была к этим заказам, ответить на этот вот, на особенно культовые вот эти картинки составлены, те были, конечно, обласканы очень сильно. А была группа художников, которая, она оставалась в Союзе, но она бедствовала, ну, такой, как Фальк, например.
Ну, Фальк, он вообще динозавр, Фальк. Да. Таких не было больше.
Нет, ну, были, ну, было, там... нет, ну, были художники, которые просто, как бы, оставались в стороне, они не реагировали на это. И у них и с заказами было плохо, и в общем... Они были подавлены. Это вот, ну, те же, тоже я вам сказал, Некрихин, вот эта группа, которая, она пришла к этому времени уже, ну, в возрасте, там им было под 60, не больше. То есть они еще могли, еще полны были сил, но они уже были совершенно на полном истощении. И внутренне, мне кажется, они были надломлены, потому что все-таки период был тяжелый, такой он психологически был тяжелый. Их не выпускали, не вешали, ничего. Первый раз они после 30-х годов они оказались на стенах официальной выставки, на выставке 30 лет Москвы.
Ну да, да.
Это был их первый раз. Понимаете? И эта группа была очень далека от пирога. Очень далека. Понимаете? Ну и молодежь, вот мы тоже, нас тоже не баловали.
Это было... Не привлекали, нет, по всяким, нет, большим заказам.
Нет, нет, никаких заказов не было. И что, молодость наша была очень в этом отношении так, ну, скуповата к нам, очень. Ну вот я как раз женился в этот момент, надо было где-то квартиру, кровь сдавали, чтобы оплатить за угол, потому что коммуналки жили там, с родителями жить негде было. Очень туго было. Так что этот период был довольно... Хотя, вы знаете, вот, ну, например, я, вот диплом мой, он прошел на ура, получил диплом, мне сразу дают договор. Сразу договор дают.
На реализацию?
Или да. Что это называется? Нет, договор на создание работы к следующей выставке.
А, то есть аванс. Авансом как бы поддерживает вашу...
Договор и, соответственно, аванс.
Угу.
И вот моя картина «Наши будни».
Угу.
Она тоже выставляется, вроде я уже должен в конечном счете получить деньги, но он вокруг опять на нее начинается вот этот шум, там начинаются споры, начинаются обвинения, что это чуждо нашей. И в конце концов ее признают творческой неудачей, и у меня ничего не получается.
Деньги возвращаете?
Нет. Для того, чтобы, вот, знаете, вот такая тонкость, которая вот сейчас... Я вам расскажу анекдот с этим. Значит, если вы написали работу, и выставком ее принял, но не повесил, с вами то полностью происходит расчет. Если картина, значит, висит на выставке и признана удачной, вам что-то мешает, нет?
Нет, я просто думаю, может быть, не вращать.
И признано удачное, то могут даже, могут по завершении выставки назначить новую сумму, которая превышает дальше, то есть прибавить даже. Но если ваша работа
не
принята и не висела, то аванс, в принципе, должен забираться. Вы должны вернуть аванс. При одном условии. Если вы сами не напишите заявление, что прошу мою работу считать творческой неудачей, тогда аванс вам не самое, от вас не требует.
Забавно, это первый раз
слышу. Вот. Угу. Теперь значит. И вот это вот, я помню, на Полянке в церкви проходил выставком вот, по завершению выставки. Белашова его вела. Она мне вот, по поводу этих наших будней говорит, ну что ж ты, вы не помните эту работу, нет?
Нет,
сейчас я ее. Просто интересно.
Вот так, не так, да?
Нет, это. Ой, извините, ничего. Сейчас. Тут, наверное, будет. Сюда. А, вот он.
А, ну, конечно.
Да.
Это самый, собственно.
Хрестоматийный.
Ну, да. Я просто не помню, что называется «Наши будни».
«Наши будни», да. Ну, вот.
Ага.
Вот она говорит, ну, смотрите, что же вы ручки не так... Я говорю, а почему, Екатерина? Как-то я не помню, Екатерина Алексеевна. Я говорю, почему? По-моему, нарисовано. Ну, что, чем это? Все пальчики, ноготочки.
Угу.
Да нет, говорит, ну что ж, говорит, ты Никонова, ну что ж, нет, все. Все, мы ее не сможем у тебя купить, принять.
А вот, кстати, вы сказали, ты Никонов, вот это общий стиль был, да, ты?
Да. То есть, ну, ты... молодой был совершенно. Общий стиль был, да.
Нет, общий стиль, собственно, вот партийного и чиновничьего, все это, разговоры с художником.
С художником, да.
И на разговор на «ты» идет.
На «ты». И номенклатура.
Так же, как Хрущев, собственно,
на «ты», да. И номенклатура художественная тоже, они тоже со мной на «ты» все говорят. И Фурцева со мной говорит, ну что ж ты никто. Все на «ты».
А это Фурцева? Вот вы о Фурцевой
рассказываете. Нет, это Белашова.
А, Белашова. Ну, тоже Екатерина Алексеевна сказала.
По-моему, да? Ее тоже Екатерина, если я не помню. Uh-huh. Катя точно, а вот дальше... Ну вот, ну а потом уже мне там чиновники, когда сказали, что ну, давай, говорит, напиши, что творческая неудача, и все. Я написал.
И вот потом, про эту работу.
Про эту работу, да. И, ну, слава Богу, в общем, аванс не взяли, и то хорошо. Потом следующий был договор у меня с геологами. Ну, тут уже было, тут тоже был очень выгодный договор. И мне все идет здорово, все, она висит на выставке, все нормально. Уже мне уже звонят из Сберкассы и говорят, что вы свой счет, то есть не Сберкасса, а из управления культуры, говорят, вы у вас и книжка есть какая-нибудь? Есть, берега. Вот дайте счет, чтобы мы перевели вам деньги. А в этот, на следующий день висит Хрущёву манеж, и все уже, все никаких денег, конечно, не переводят, все. А тут уже эта выставка позволила, вот вся эта история с Хрущевым позволила Серову стать президентом Академии художества.
А кто был до Серова?
А до Серова был...
этот самый Герасимов, да?
Александр Герасимов. Да. Да. И вот стоял вопрос, кому быть. Вот Серов развил такую идею. Это, в общем, это его дело рук, вот этот визит Хрущева в манеж. Это все его. Это он все. И Белютинцева он вытащил специально для того, чтобы...
То есть это такая интрига?
Интрига, да? Была, да. Я о ней расскажу. Это, да. И вот этот Серов... Ну, в общем, у нас конфликт был с ним, с Серовым. Московский союз художников его заблокировал, его не хотели вообще. То есть он чувствовал. Поэтому была организована специальная, между прочим, союз художников РСФСР возник в это время. И, потому что ему надо было какую-то занять официальный пост, с которого как трамплин, чтобы потом уже пройти в академики.
Понятно.
Вот. Ну, это он все совершил. И он становится президентом Академии художеств. Он доволен, все ужасно. И всюду дает интервью такие, что вот что вы самое, художник сам забрал эту работу, хотя мне ее вернули. А потом все спрашивают, там журналисты, все начинают, ну, уже начался какой-то такой вот, уже обмен был более свободный был. И ему инкриминировали, что вы все-таки очень административно очень действуете. Угу. Ведь Хрущев правильно, он подверг критике, но он же не снял работу с выставки. Она должна как-то, значит, она уж не признана такой вредной. Угу. И тогда мне срочно звонят из Союза, говорят, слушай, ты будешь возвращать аванс? Я говорю, ради нужно, а как же? Твоя работа не принята, все. И тогда, ну, говорит, ну давайте, в общем, РосИЗО, я туда иду объясняться, они говорят, ну давай пиши заявление о творческой неудаче. Я пишу заявление о творческой неудаче. И оно в этот же день попадает к Серову в руки. И он уже, когда к нему начинает вот приходить, что же будет так вот, он говорит, а что он, ну, сам художник, да, достает из своего. Вот видите, написал, прошу считать. Он сам считает, что это творческая неудача. Все. Он такой был демагог, такой хитрый был, такой прожженный, такой был в дискуссиях, он такой, с ним невозможно было, бесполезно было спорить. Он всех обязательно перевернет так, что он станет прямо. Был такой эпизод. Мы потом поняли, это уже перестали. Поликарпов такой был, зав. Отделом ЦК по культуре. Он проводит совещание. Выступает Коля, тогда были вот эти вот встречи вот на этом уровне, они были довольно свободны, то есть каждый мог выступить со своей позиции. Ну, конечно, там не говорили долой там большевиков, там, но как-то говорили, что надо как-то все-таки...
Новую струю.
Да, как-то... В общем, были споры, дискуссии. И вот Колька, он, Андронов, выступает и приводит цитату Ленина. Вот я сейчас не помню, но, в общем, он приводит цитату, я потом вспомню. То ли по поводу Аверченко, то ли еще какого-то. Где цитату, в которой Ленин как бы выступает в защиту вот таких вот новых движений, новых течений. Угу. Такое некоторое замешательство. Все. Они наши самые повергнутые наши эти.
Вроде как Ленин.
Да. Они что-то совещаются, потом объявляет срочный перерыв. Объявляется перерыв, потом опять через час всех собирает, Поликарпов достает какую-то бумажку, или Ильичев, я уже не помню, и говорит, вот тут Николай Андронов сделал такую вот эту цитату, позволился, но позвольте ее до конца докончить. И он считает, это, да, действительно, там эти слова есть у Ленина, но потом следующие какие-то слова, которые полностью зачеркивают предыдущие. То есть Ленин сам был хорош вообще, он шел как угодно мог. Молчание, в общем, мы чувствуем, мы потерпели фиаско, сидим, полная тишина в зале и такой довольный, сытый смешок Серова такой. Молодец, с кем вы связались?
А он вообще, я работы его не знаю, он живописец или...
Серов? Да. Нет, он живописец, у него такие были маленькие небольшие картины, связанные с Лениной. У него там «Правда», помнишь, «Окопная правда» там.
А, то исключительно такое?
Да, в основном, да. Угу. В основном, он такие маленькие делал работы, такой кропотливый, такой угу. сделанные такие работки. Нет, я не думаю, что он, как художник, он... Ну, был как бы не первого ряда, конечно. Это не. Ну, и Адансон там был президент, Александр Герасимов, это все-таки
художники.
Это были, да, крупные, очень крупные. Серов был, конечно, по сравнению с ними, он уступался. Но он был, конечно, вот невероятный демагог.
Ну и интриган.
Интриган, демагог. Вообще, вот вся эта история с визитом Хрущева, это, конечно, дело рук вот номенклатуры изобразительной, которая почувствовала себя шатко, уязвленно очень, после того, как вот эта высадка 30 лет мозга открылась.
Ведь она, ну, расскажите тогда, да, подробно, раз уж вы...
Да, она как, под каким она, под каким лозунгом она открывалась, uh-huh. когда тогда был Мочальский председатель Союза, он... И Шмаринов, и все они сказали, что вот сейчас пришло время, всем, ну, было как бы оттепель, самый был, так сказать, кульминационный момент этой оттепели. Иван Денищ, эту повесть уже в печати там, еще там, в общем, в литературе полной, там, реабилитирован Шостакович, он как раз, эту вот симфонию «Бабий Яр», uh-huh. Евтушенко там. То есть невероятная поэзия, это общий такой подъем невероятный. И, очевидно, поддавшись на это, вот руководство и партийное, и руководство Союза решило, что ну, давайте и мы приоткроем как бы. И предложили показать, обязательно на этой выставке показать всех тех художников, которые были приняты в Союз в 1932 году. А потом, по разным причинам, там, кто был репрессирован, кто был исключен из Союза, но были совершенно выключены из общественной жизни Союза и не выставлялись.
То есть именно с такой формулировкой?
Именно с такой формулировкой, да. Репрессирован, все, то есть как бы реабилитировать вот ту часть художественного общества, которая была... Вот несправедливо как бы подвергнуты вот таким репрессиям всевозможным в эти годы. И нам поручили, а мы тогда были, ну, очень молодыми, но были тоже выбраны члены правления, были там в бюро. И нам сказали, давайте, ребята, вот есть адреса, ездите по этим адресам и давайте доставать, что есть. Давайте найдем, потому что в музеях ничего не было. Все было раскассировано, все эти работы. Давайте будем искать, потому что много есть всего. И они всех знали. Ну, господи, 32-й год, а тут 62-й. 30 лет всего прошло. Еще связи живы, еще многие живы. Понимаете? Угу. И вот я помню хорошо, как, например, мы таким образом Истомина разыскали. Почти что целиком. Истомин был тоже он был объявлен формалистом. В 48-м году он, когда институт раскассировали всех, он был подвергнут резкой критике, все. И он вскоре умер, Истомина нет. Но нам говорят, что есть какой-то художник, который сейчас, вот, тогда только юго-западный район только строился еще. Где-то он в новых районах, давайте его искать. И мы находим, по адресной книжке находим этого художника, старенький, сидит, пустая квартира, диван такой. Мы говорим, нам сказали, что у вас есть живописи. Ну и что, а зачем она? Вот мы хотели выяснить. Да, ничего себе, времена наступили. Ну давайте, вот ищите. Он взял под диваном, и там просто лежат без подрамников, вот друг на друге, вот такие вот кипы просто работы.
С ума сойти,
конечно. И вот мы так отбирали, потом на подрамник как-то, в рамочке.
Тоже этим занимались?
Да. Ну, у нас была служба, там какие-то были плотники, там, ну, в общем, все это делали. Шухмина, приказ о наступлении, тоже был подвергнут критике, тоже был вычеркнут. Нам говорят, что это в запасниках музея Красной Армии. А знаете, где это было? Это вот где театр Красной Армии, а там такое довольно старинное здание. Угу. Это был дом Красной Армии. Тогда он назывался не Советской Армии, а дом Красной Армии, СДК.
На этой же площади, да.
Мы туда пошли, и там в запасник спустились в подвале, дом такой старый, возглавили.
А это официальное поручение Академии?
Нет, не Академии, Союза художников.
А, Союза художников.
Это только Союз художников.
Академия... А кто этим занимался из Союза художников?
В Союзе художников, я говорю, что председателем Союза художников был Мочальский, Малаев был секретарем парторганизации. Ну и Шмаринов,
Дмитрий. Ну и, собственно, вот они вам дали
такое. Они дали такое буквально, да. И нам дали бумагу. У нас были соответствующие бумаги, что вот такие-то предоставлены им такие вот полномочия, что они. И вот мы, надо сказать, что Малаев Федор Петрович, он поверил, он был штрафник.
Штрафник это что значит?
Ну, он был сидел. А всех многих брали в армию в штрафную роту.
А, штрафбат.
Штрафбат, да. Он штрафником, а штрафники вообще не возвращались. А он вернулся с фронта. И тут вдруг реабилитация, и он тоже реабилитирован. А он по-моему, ахровец был. Тогда ахровцев многих посадили же. Или ахровцев, или рабховцев, я уже не помню. Или рабх. Нет, рабх. Многих посадили, рабховцев посадили, да. И в том числе Малаева. Вот тут его фотографии есть. А он тут как бы воскрес. И, в общем, то есть они тоже были за это, все.
Ну еще бы.
Они тоже были за это.
Еще кто, вспомните, к кому вы ездили, у кого брали.
А, кому ездили? Ну вот Шухмин, значит, приказ о наступлении. Вот мы спускаемся в подвал, а видно, что отставник какой-то такой. Старик уже не молодой, то есть не мужик не молодой. Ну, говорит, давайте вот этот барабан, мы разворачиваем. А там свернуты все работы, вот, связанные со Сталин, с культом. И я помню, первая конная Абилова, там Сталин приветствует конную, такая была картина. Она все время висела в Третьяковке. Еще там масса картин со Сталином. Но все скручены на барабаны. Я еще ему говорю, а что это-то зачем хранить? Все уже, разоблачили же, все, больше не будет ничего. Да, говорит, ты меня не учи, говорит, разоблачили, еще вернемся к этому. Это, говорит, ценная вещь, еще, давай другой барабан еще. И вот мы другой, значит, в конце концов разворачиваем, а там Шухмин, приказ о наступлении. Гигантская работа, большая. Ну, это мощнейший холст был. Вот его повесили, я помню, это в фойе. Таким же образом Зефиров. В общем, там много. Зефиров был жив. А вот самое интересное, это Голопогосов. Такой был художник Голопогосов. Он был исключен из Союза в 35-м году. А он, до того, как поступил он в Союз, своими работами на Каспии, он ездил вместе с Шевченко. А вы Шевченко знаете, да?
Конечно.
Шевченко. Ну, известный же. Так это Голопогосов на порядок лучше работает. Потрясающий холст. Мы как его нашли? Значит, нам говорят, что вот есть сын его. Вот мы знаем сын, потому что он каким-то образом связан с прессой, с газетной. Где-то он работает. Мы узнаем, спрашиваем, а как ваш отец? Он говорит, да он жив. Он уже давно не работает. Он там в портретном цеху. А тогда существовали портретные цеха, это делали...
То есть кто-то глаз делает, да?
Нет, там заказывали... Да нет, было и так. А там в основном что? Там заказывали сухой кистью. Знаете, сухой... Портреты вождей там или политбюро к каждому празднику. К новому празднику надо было новый портрет. Почему? Потому что там кого-нибудь снимут или кто-нибудь умрет. Значит, новое политбюро, новый надо заказывать портрет. Для нас была лафа. Мы как только узнавали, что, ой, Фрола Романа сняли, здорово, то есть нет, Козлова, Фрола Козлова сняли. Ребят, ну теперь это самое, все, заработок обеспечен. Потому что нам сразу заказы шли. Сидели так. Ну вот, он работает в портретном цеху. Ну, мы сразу узнали, портретный цех – это наша уже вотчина. Узнали, да, Долбатон. Мы с ним встретились. Такой совершенно маленького росточка, занюханный такой. А зачем? Да есть где-то, не знаю. Давно уже, я и забыл. Разыскали. Там где-то на даче у него какая-то наверху там где-то. В общем, вытащили. Шедевры просто. Просто потрясающие вещи. Вот таким образом мы вот находили работу. Ну, Древина работает, этот сын Древина был. Он был...
Ну, Древина ведь вообще семья, семья, по-моему, у него большая была.
У него семья, да. Семья. У него, во-первых, сын Древина, потом его жена была, внучка. Там был целый... Древина нашли таким образом. Вот так вот мы находили. Так находили художников. Многие живы были, вот Рубанов, например, Лена Рубанова училась в художественной школе. Мы почти что вместе учились. Она говорит, а вот папа. Пошли смотреть, потрясающая работа. Причем именно 20-е годы. 20-е, 28-е, до 30-го. Потом резкий спад.
Ну, потом...
А потом, да.
Вот смотрите, раз уж вы начали рассказывать о всей этой истории манежной, у меня такой немножко в сторону вопрос. Вот 20-е взлет, 30-е падение, связанное, очевидно, все-таки с тем, что стали закручивать гайки, и появилась вот как магистральная линия. И в связи с этим вопрос такой. Вот художнику-то нужно, чтобы его заказывали, чтобы была какая-то
востребованность,
чтобы что-то... Или рынок обеспечивает, собственно, вот принятие или непринятие твоих работ? Как вы скажете?
Вы знаете, да, нет, художнику востребованность вообще, конечно, ощущение востребованности нужно художнику, но это не связано с рынком, не связано с коммерческой как бы составляющей этой востребованности. Востребованность – это право выставляться.
Вот это главное.
Вот это самое главное, понимаете? Потому что это жизнь, как бы, художник пишет, когда художник пишет, он не думает, для кого он это делает. Абсолютно просто. Но потом, он, когда несет на выставку, он очень чувствителен к реакции, которые в основном в среде, конечно, профессиональной среды, к реакции, которые вызывают его работу. Очень чувствителен. И вот этот момент очень нужен художнику. Он, его врать, да?
Нет.
Вот этот момент очень нужен. Художник как бы выверяет, а как на чужой стене, как мастерской работа смотрится, скажем, он уже привык к ней, все. А когда он выносит в другие условия, он оказывается как голый перед зрителем. Он обнажается. Ага. И вот он сразу видит и все минусы, плюсы, и наоборот, удача, значит, он как бы. Что-то не удалось, какая-то критика, начинаются споры. Но это вот продолжение жизни, творческой жизни, понимаете, для художника. Если этого нет, то, конечно, это умирает. Но самое страшное было для этой плеяды художников, я бы сказал, не это вот. Это тоже было очень плохо. Самое плохое было вот что. Вот этот вот государственный заказ, который сформулировал, был уже к 30-м годам четко совершенно, это пропаганда, это агитация, значит, вот этого, ну, такого оптимистического, хорошего, счастливой жизни, это культовый подход к тематике вообще исторической, там, какой угодно, революционной, если ты делаешь гражданскую войну, ты должен написать обязательно, что Сталин там всем руководил, там, если не Сталин, то коммунист должен впереди быть. То есть вот это идеологическое направляющее, она покрывала все сообщество художников. Выйти из него невозможно было. Надо было обязательно на него ответить. И вот это было самым, для многих это было Ахиллесова пята. Потому что вот, ну, Фальк, это совершенно другого плана. А для того, чтобы нарисовать там коммуниста, или это надо на похожем сделать, надо пальчики, ручки сделать. То есть нужен другой совершенно арсенал изобразительный. Понимаете? Чем тот, которым до этого владел тот же Фальк. Выше его. Но он не владел этим арсеналом. Я помню хорошо, как Фалька не мог сдать портрет в комбинат Пушкина там. Не мог. И Макс Аваевич Бернштейн, вот он в нашем доме жил, сейчас он уже в возрасте был. Он ему писал, просто переписал, дописал и сдал. Потому что просто художник не владел этим арсеналом. Вот и все. Хотя великолепный художник. Самохвалов, вот вам пример. Ярчайший. Самохвалов, ну, я считаю, что 20-е годы Дейнека, Самохвалов, это самые сильные. Они в эпоху отразили все, что угодно. Но он никак не мог смириться с тем, что вот этот самый там Шурпин сам написал, получил лауреата государственной премии, Сталин написал. А я что, хуже-то? И он пишет гигантскую картину. Ленин там вот на каком-то съезде, полный обвал. Но он для того, чтобы написать это, он отказывается от тех своих предыдущих позиций, он вынужден что-то делать, а это не в его совершенно, не в его ключе, у него не получается, полный провал. И все, на этом все, художник кончает. Уже к прежнему возвращению разговора не может быть, а к новому он ничего не может. Фалькс единственный, пожалуй, один из единственных, кто сохранился. Почему? Он плюнул, ушел в сторону, отошел. Не стал никогда. Самый лучший, один из лучших его периодов, это последний, когда он в этот Сергиев Посад, а раньше он как в Загорск ездил. Это его цикл, Загорский цикл, я считаю, один из самых лучших у него. Писал с натуры и все. Не суетился, никуда не лез, ничего. Многие из них, к сожалению, вот тот же Асмёркин пытался что-то такое в этом плане сделать. Дейнека пошел на компромиссы большие очень. Понимаете? Многие. Тот же Костя Вялов, тот же. Но это не, они не владели тем набором, который позволял. Хмелько там, он так вообще навалял этих с орденами. Попробуй, сделает. Ну, вот набил руку себе на этих штуках, и, ой, сколько было таких, они промелькнули, как метеоры, и погасли, их нету сейчас, этих художников, сколько их было, корифеи были, получали премии, сейчас просто нету их, даже их, о них даже и никто не вспоминает.
Ну да, и не вспомнил.
И вот этот момент, он на художника действовал гораздо, гораздо сильнее, чем вот такое давление просто. Понимаете? Вот это, многие этого не выдержат.
Тогда такой вопрос. Вопрос решения выставлять, не выставлять и вообще какое-то цензурирование искусства, он ведь зачастую был связан и с самим сообществом художественным. То есть были советы, были там.
Да, совершенно верно. Система была выстроена таким образом, что прежде чем работа доходила до выставки, она обязана была пройти целый ряд преград такой. Во-первых, эскиз должен был утверждаться. Просто эскиз ты делаешь, идешь, нет, не утвердили. Это уже абсурд. А потом эскиз сделал, значит, надо сделать там 30% готовности приходит. Ну что, как у тебя? Ну ты слушай, вот это убрали, это убери. Вмешивались просто в процесс.
А кто были эти люди?
Совет. Были советы при психохудожнике, такая была организация, потом она преобразовалась в фонд. Были советы, были выставкомы, которые назначались, они не выбирались, они назначались. Назначались правлением Союза художников, СССР, потом было организовано. Сначала МОСК назначал, потом. Обязательно в состав этого выставкома входили, кроме профессионалов, которые были назначены, кроме этих, входили там секретарь, представитель партбюро Союза, представитель там от Министерства культуры обязательно должен был быть, представитель Министерства культуры и так далее, и так далее. И вот это все вот эти вот назначенные люди, они уже следили исключительно только художники за профессионалами, а эти следили только за вот этой вот
идеологической составляющей
работы. Нет, это там не то, это убери, там что же у тебя. Ну как, вот это загородил Ленин, почему Ленин там, вот такие вот вещи. Поэтому работа часто доходила уже в таком состоянии, что за нее художник и не мог. Но многие уже заранее знали, как потрафить выставком. Понимаете, в этом вот были такие вот, которые просто... И поэтому все эти выставки носили характер очень часто очень такой... Они не открывали подлинное лицо. Понимаете? Угу. И становились с каждым годом все предсказуемые, предсказуемые, такие стандарты уже возникали. Уже там в первом зале обязательно, конечно, да, должен был быть бюст Ленина, обязательно. Да, когда Сталин, значит, бюст Сталина, это уже картина какая-нибудь официальная, которая должна была быть посвящена. Следующие залы должны уже были как бы соответствовать этому открытию, там должны были быть там праздник труда, там... или там подвиг какой-нибудь солдата, там, если это война, там какой-нибудь подвиг, там какой-то штурм Берлина, там, или что-то. Вот такие вот вещи были, помпезные, большущие холсты. Уже к этому художники ловко так к этому приспособились, такие шедевры выдавали, это черт знает что. Гигантские холсты. Я помню, был такой холст, в зале, где Врубель висел. Это вообще было ужасно. Это просто невыносимо было. Все это снималось. Uh-huh. И вот в зале, где висел Врубель, вдруг повесили, значит, картину вручения ордена Ленина Московскому совету депутатов трудящихся, Моссовету. Uh-huh. Моссовету. Значит, там, ну, соответственно, портреты вождей, там все еще какие-то. Это уже Сталин, культа Сталина нет, уже, по-моему, уже не было тогда, впрочем, точно не знаю. Ну, во всяком случае. А все остальные стены, а у Врубеля был зал целый, а все остальные стены были заняты подготовительными этюдами, как у Репина это самое,
заседание
Госсовета, да. Но, значит, Ефанов был руководителем группы, а туда входили Максимов, Дудник, Кугач, художники очень хорошие, и этюды были великолепные, такие портреты с натуры, так все это. Ну а картина сама уже с этими со знаменем, все. Ну это было уже такое, все довольны были, все поздравляли, ну уже все заранее знали, что за эту картину дадут лауреата премии, что уже все это, соответственно, потом шли банкеты. Ой, обмывалась, это же вся масловка гудела. Это черти что было. Вот такая была атмосфера, понимаете? И только одиночки, вот носили какие-то...
Ну, кто одиночки? Вот Фальк в этом смысле действительно удивительный, да?
Ну, Фальк, нет, но было много художников, которые в стороне, конечно, ну, вот Зефиров тоже, ну, вот... Морозов такой был художник на Масловке, он так писал такие вот. Он тоже не очень. Вот Рубанов, вот, о котором я говорил, он отошел тоже. Были масса хороших художников, которые, ну, как бы не вливали. Ну, хотя тоже хотели. Но Рубанов тоже какой-то здоровый, Арясин. Я потом посмотрел, думаю, Лен, ну начинай, да как. А что, говорит, самый папа посмотрел, все работают, и он тоже. Но он, слава богу, не выставил ее, ничего не получилось.
Павел Федорович, вы начали говорить о, собственно, почему пришли к этой теме, что вот поехали искать работу.
Да, поехали. И в конце концов, да, все-таки вот создали такой вот целый, фактически открыли целый пласт. Вот это, ну, вот да, было открытие. Да. И работ было много. И вот в этот момент происходит, между прочим, раскол. Это выставком, который действовал очень, очень дружно все. Часть выставкома высказала протест, сказала, что это мы против того, что мы принимались. Вот тогда термин возник — поддиванная живопись. Мы против этого. И вышли из состава выставкома, в том числе и Гель Михайлович Корж. Но большая часть все-таки с ними не согласилась. Работа выставкома продолжилась. И в конце концов мы делаем экспозицию уже этой выставки. И вот тут происходит момент, который больше всего напугал эту номенклатуру, это художество. Если раньше я рассказывал, в первых в этих главных залах выставлялась вот эта вот весь официоз, вся вот эта идеологема, вся эта выставлялась, то мы принимаем решение на первый план открывать выставку вот этим вот, вот этим составом вот этих вот забытых, так называемых забытых художников. И у нас появляется вот мы вот эту обнаженную Фалько, Древин, Удальцова, Щукин, Щепицын, ну и Штернберг. Угу. Вот и все эти художники, которых мы вот только что вот это.
То есть это уже революция сразу.
Полная, полная. Мы выставляем их на переднем плане. Понимаете? Матвеева скульптора там, ну вся эта плеяда художников как бы предлагается вот. Именно
А Матвеев был жив, нет?
По-моему, нет.
Нет, да?
По-моему, нет.
Да,
нет.
Да, он, но он нет. Долго прожил.
Он долго, да, но к этому времени он не был. Uh-huh. Но Матвеев был уже культовой фигурой, конечно. Ну, там, Кузнецов, конечно. Все вот это был передний, первый, uh-huh. передовой, как бы, план. А вот эта знаменитая картина Александра Герасимова «Ленин на трибуне», мы повесили в самом конце.
А кто решал, как вешать? Вот вы говорите, мы.
Ну, выставком.
А вы входили выставком?
Да, я входил выставком.
А кто еще входил выставком?
Миша Иванов входил, Коля Андронов входил. Ну и там входили Эльконин, Васнецов.
Виктор
Борисович. Гончаров Андрей Дмитриевич. Горяев. Виталий. Я отчество забыл. Ну, в общем, Виталий. Ну, там много было... Бруни, много было таких, сразу которые, с которыми Бруни, примкнули.
Надежда Бруни?
Иван Бруни.
А, Иван.
Угу. Иван Бруни, да.
Угу. Понятно, понятно. Ну, вы это делали сознательно, что просто вот вы считали, что так должно произойти, это не провокативное было?
Нет, совершенно не провокативно. Нет, мы просто хотели показать, что вот настоящее искусство живо,
да.
Что оно живо, и что... И вот оно требует вот первоначально основного
внимания. Я так понял, что, собственно, вот серовская интрига была направлена на то, чтобы показать, что это, вот, что это провокация вообще, да? Что такой подход.
Ну да, он понял, что не только он. Угу. Там вообще параллельно, вы знаете, там события просто шли один за другим. Ведь вот выставком раскалывается, мы продолжаем работать, а та часть, которая откололась, она не успокаивается. Она создается очень мощный блок противостояния вообще тому, что происходило, что произошло на выставке 30 лет Союза. И противостоянием этим... Это было продемонстрировано письмом, обращенным в ЦК партии. Письмо было подписано частью художников, частью писателей, там Сурков, потом Кочетов был, помните? Кочетов, он был главный редактор журнала «Октябрь». Такой реакционный был. «Новый мир» был такой прогрессивный, а «Октябрь» был реакционный писатель. Сурков, это
Союз писателей
был, да. Ну и вот такие вот очень реакционные были. Угу. Из художников, по-моему, Кожа. Вот они написали, письмо было таким образом составлено, что как понимать, правда, это было уже после того, как открылась выставка. Угу. Еще Хрущев отказывался вообще идти на выставку, потому что он только что обжегся с Пастернаком.
Ага, вот как интересно.
Ну, конечно.
И он не хотел идти.
Его вовлекли в эту историю с Пастернаком. Все, Пастернак умер, Нобелевскую премию вручили, не дали. В результате весь мир кричит об этом Пастернаке, об этой Нобелевской премии. Скандал. А тут еще этот Карибский кризис. Он не хочет идти. А нужно какая-то мотивация нужна, чтобы его вытащить. Вы понимаете, как это? Пишут письмо. Значит, где дальше? Как понимать политику партии? Вот партия не вмешивается. Нужно ли это понимать как отказ от позиции партии, которая считала до сих пор, что искусство должно быть национальное по форме и социалистическое по цели? Вы отказываетесь от этого? Так и скажите. Значит, не нужен нам этот лозунг. Вот это провокативное было, между прочим.
Иезуитское, да.
Эренбург собирает нас. А почему нас? Потому что мы были очень активны и мобильные. Туда пойдем, сюда пойдем. Да? Собирает, говорит, ребята, надо ответить. Я составлю текст. Эренбург. Говорит, я составлю текст. Надо будет объездить определенных ребят, художников, ну, деятели культуры, чтобы подписали это письмо. И он пишет, составляет письмо, где он говорит, что критика нужна. Критика того, что сейчас происходит. Возможно. Там еще параллельно ведь в литературе происходит то же самое, понимаете? Там эти вот Евтушенцы, они читают стихи, они тоже уже начинают утверждать, что Пастернак главный поэт эпохи, а не Маяковский вроде вовсе и не... Ну, и так далее. Пересмотры позиции происходят по всем областям творчества, понимаете? И в том числе и музыка. Это самое. Шостакович опять подвергается критике, там музыка, это Бабий Яр. И вот он пишет, что критика нужна, но нужна в такой степени, чтобы вместе с водой
не выпустить ребенка.
И вот теперь он говорит, значит так, прежде всего давайте идите в Фаворского. Фаворский должен первый подписать это письмо. После того, как подпишет Фаворский, обязательно надо сначала собрать очень влиятельных людей. Хорошо бы Шостакович. Ну, к Фаворскому проблемы не было, потому что там вместе с Фаворским жили Жилинский, Шаховской, Дима. Там ребята были все, ну, он, Фаворский, был во главе вообще такого общего такого движения, он, конечно, тут же подписал, хотя он уже тогда лежал. Надо к Шостаковичу. Мы, значит, приходим к жене, ну, супруга, жена. Она читает, а он, Дмитрий Дмитриевич, на даче, она читает, это потрясающе было, она читает, говорит, ой, говорит. Она подходит к телефону, говорит, там, говорит, Митя или как-то.
Митя.
Ты знаешь, говорит, вот ребята пришли, письмо очень важное. Очевидно, он просит прочесть. Она читает. Тогда он говорит, что я подпишу, пусть приезжают ко мне. А как они самое время, что машину дать им? Он говорит, да, пусть на машине едут. И мы уже собираемся, она уже хочет позвать шофера. И вдруг. Опять звонок. Он говорит, ты знаешь, говорит, не надо машину. Ребята, только как они, слушай, такси будет дорого им. А ребята молодые, нет. Все, берут пусть такси, я сам уплачу. Мы приезжаем, он тоже, говорит, это очень важно, он тоже подписывает, все. Он не задерживал нас, мы сразу ушли, потому что он, очевидно, был занят, все, спустился. Но вот удивительная черта, вот он понял, что шоферу доверять нельзя.
Да,
очень потрясающе. Считали, да. С каким он пиететом отнесся вообще к этому, как с сознанием необходимости этого письма. А почему Эренбург говорил, что сначала эти, потом говорит, а к Завадскому, говорит, идите уже, я подпишу последний, а к Завадскому идите, чтобы он мою подпись не видел, потому что если он увидит мою, он не станет подписывать. И каждый свел по-своему. К Завадскому мы пришли, он, значит, посмотрим. Ой, а Фаворский, да, ой, а этот подписал, и Дмитрий Дмитриевич подписал. Так, ну что же, ну и Твардовский, и Всеволод Иванов, ну здорово. А вот это мы ходили? Нет, мы еще не ходили, вот, ну, да. Ой, а почему, как, нет, вы знаете, может быть, вы сначала к нему, а потом ко мне? Ну нет, ну мы уже приехали. И вот он долго, потом все-таки подписал. Отказался подписать только один человек, Корин.
Павел Дмитриевич или Александр?
Нет, Павел Дмитриевич, он отказался. Он отказался.
А что, ты сказал или просто?
Он сказал, почему.
И что сказал?
Мы были у Корина вместе с Жилинским, с Ларионом Голицыным, Коля Андронов и я. Мы были в том. Он принял нас очень приветливо. Там вот потом показывал этюды, эту Русь уходящую. Мощный, конечно. А когда он прочел письмо, он сказал: ребята, зачем вы в это дело влезаете? Не наше это дело. Не наши художники должны работать, все. А потом, когда уходил, он говорит: вы должны меня понять. Даже не так он сказал, я вот точно не помню. Он говорит, ну, или как-то он, в общем, он дал понять, что он реальная кандидатура на Ленинскую премию. Но вы знаете, вот мы как-то так вот в сердцах как-то шли. А сейчас, я думаю, конечно, мы не имеем права его не осуждать никак, потому что он прошел все это. Горький его 20 раз вытаскивал из этих ситуаций, потому что он вот-вот был на волоске. И, кстати, он очень сильно помог, ведь он Жилинскому помогал, потому что он знал семью эту, Жилинских. Отца у Жилинского расстреляли, и он как-то с Димой очень обошелся, он его к себе приблизил, как-то помогал ему очень сильно. То есть он не оправдал, а вот подписать он не стал подписываться. Ну, может быть, он просто не хотел, может, он считал, что это не его масштабы, может быть, а может быть, просто, ну что же это мелочи, что надо заниматься серьезно.
Да нет, наверное, осторожничал просто.
Ну, может быть, а или просто...
Битый-то...
Он битый. Потом все-таки он действительно, он, фигура была очень масштабная, и, может быть, он считал, что...
Угу, угу. А что... кто еще? Вспомните, да, такие яркие у вас.
Да.
Эпизоды.
Ну, вот я... Вот...
А Твардовский? Ну, Твардовский сразу.
Твардовский, естественно, да. Твардовский, Всеволод Иванов. Эти писатели... Мы разбились. Мы вот почему-то Шостаковича мы ездили к Завадскому, а писателей всех обходил Всеволод Иванов.
А, ну ему просто проще.
Да, проще там дом писателя, да. Так что...
Не Всеволод, Вячеслав.
Всеволод. Вячеслав. Нет, Всеволод Вячеславович.
Нет. Ну, который сейчас вот жив.
Нет, писатель.
А, писателя.
Писатель.
Тогда Всеволод.
Всеволод, да.
А вы к кому ходили лично?
А я лично, вот мы, я лично ходил к Шостаковичу, к Корину.
Корину.
К Фаворскому, ну и вот эти вот, которые, к Завадскому. Да.
К Завадскому.
А потом уже мы все отнесли Оренбургу.
А с Оренбургом у вас связь была давнишняя? Откуда
она была? Она еще была до того, как... Дело в том, что в нашей группе был такой художник Борис Биргер.
Угу.
Он из семьи очень крупных ученых. Там его отец был очень крупным химиком, мать была, то есть не мать, а сестра его, она была сотрудником института Курчатова. И поэтому вот все эти там, Франк, вот эти все физики, все у нас были в мастерской. Вот мы ходили, я был с Борисом, у меня мастерская была пополам разделена.
Uh-huh.
И к нам в мастерскую приходили все эти. И в том числе и Оренбург приходил к Борису. Он его писал портрет.
Uh-huh.
Он хорошо знал вот эту семью. И поэтому Борис знал. Ну и кроме всего прочего, еще Миша Иванов был, он тоже из семьи вот этой писательской.
Ну, да.
Поэтому Оренбург как-то... Мы к нему, у него были несколько раз. Он нам... Как ни странно, он живописи не видел вообще.
Что значит не видел? Вашей не видел?
Нет, не видел. Ну, то есть вот перед ним не видел в том смысле, что он не очень...
А, не понимал.
Не очень, да, не был не очень такого тонкого уровня ценитель.
Uh-huh.
Он писал книги, написал про Пикассо, очень здорово все. То есть, ну, такие хрестоматийные вещи, очевидные, он, конечно, все. А так вот он, но он, конечно, был такой публицист, такой вот, ему вот эти вот письма, вот это, он борец был такой, он публицист был мощный. И вот эти, значит, два письма эти пошли в ЦК. И этого было недостаточно. Все равно он ни за что не хотел идти.
Откуда вы знаете, что ни за что не хотел идти?
Это было, стало известно после того, как он ушел в отставку. Когда он уже в отставке был, он пришел на нашу выставку, большую, крупную выставку московскую. Ну, мы его, конечно, окружили все. И он нам сказал, что он после истории с Пастернаком не хотел увязываться, что его заставили, что он очень, очень виноват перед художниками, он не разбирается в искусстве, взялся судить об этом, что с Пастернаком он не прав был, потому что он сейчас эту книгу прочел и не понимает, что там нашли они там антисоветского.
Да? Прям так и говорил.
Прямо так и говорил. Но он уже был в отставке.
Ну как, интересно. А что значит заставили? Ну, все-таки сложно.
Вот, а потом мы. А потом вот вся вот дальнейшее развитие событий, после того, как эти письма, значит, все. Заставили в каком смысле? Обстоятельства. Значит, тогда параллельно открывается выставка бюллетенцев на Марксистской улице. Сейчас она называется улица этого Солженицына. Это прямо от Таганки.
Ну да, да.
Что такое Бельютинская студия? Это любительская студия профсоюзная. Любительская студия, куда ходили. Он просто создал ее, там договорился с местными профсоюзными. Они выделили какое-то помещение ему. Ну, кружок, изокружок. Был дом пионеров, есть там дом. А это вот профсоюзный такой изокружок районный. Они там занимались всем угодно. Он вообще был, он блестящий организатор, такой фанат вообще жуткий. Но при этом пробойный дядька просто до невероятия. Плевать на все, через все пройдет, лишь бы самое получить. Он делает, он ребят и знакомил их с современными течениями, в том числе и с абстракцией. Абстракция стала модой уже в Москве, уже после фестиваля молодежи и студентов в Москве. Впервые мы увидели вот абстрактных художников. Негры там в шестигранники рисовали. То есть это уже как бы для нас, это был жанр этот был как бы знаком. Мы только не знали, как она развивалась, не знали ведущих художников в этом направлении. А Кандинского мы не видели, я его увидел впервые вот в этом запаснике. А этот все знает уже, все он там, и ребята увлеклись, и вот там начали там дурака валять, и вот такие любительские такие. Открывается выставка. Что такое открыть выставку в Москве? Вот наши выставки групповые в Москве были закрыты. Пускали, милиция стояла, пускали только членов по членским билетам, членов Союза художников. Любая выставка физиков, там, которая открывалась, там тоже закрытая, там тоже был очень жесткий режим пропускной. Там с улицы все не пропускали, только по приглашению. Физики, пожалуйста, проходите, сотрудники, а если ты с улицы пришел, кто ты, автор или кто-то? Тут же, когда открывается выставка, приглашается дипломатический корпус Москвы.
На
Бельютинскую выставку. И тут же все газеты иностранные пестрят мощными заголовками. Абстракция на Коммунистической улице. Все, со всеми этими материалами, с обсуждениями, дипломатическими корпусами, все кладет на стол Ильичеву, тот идет, кладет на стол Хрущеву. И все, тот молоком. Это нам рассказывал Лебедев, такой его личный помощник. Все, говорит, собирайте, давайте, идем. Идем на выставку. И в эту же ночь, в ночь перед приездом Хрущева, вся Бельютинская выставка перемещается в Манеж. Понимаете, какая вещь? Его ведут туда, накачивают, потом ведут уже на основную выставку. Он уже тут уже раскипятился, орет, кричит. Все. Серов провожает Хрущева, бежит в академию, все, победа, победа, и он уже президент. Вот и все.
То есть все это, собственно, организовал Серов?
Серов, да.
Вообще прям вот это его идея.
Вот это, да, это его идея, это мало того идея. Он
исполнение.
Это, да. И вот довел это до конца. Это была, несомненно, это была вот такая вот сиротская. Это типичная провокация, потому что потом это, работы, потом наши таскали, там это, два приема было, Хрущев делал встречу с интеллигенцией. Он потом это дело, дальше это развилось все. Одна встреча была на Ленинских горах здесь, где не удалось ему даже как бы на равных. Он спорил с художниками, и с интеллигенцией вообще. То есть они ему возражали. Это Евтушенко говорит, а что мне неизвестно? Вот он разведчиком был. Ну и что, ну подумаешь, ну Горбатов все равно, он вроде разведчика, Горбатова могилу исправит. Он был такой. А этот Евтушенко ему говорит, да нет, говорит, Никита Сергеевич, эти времена прошли уже. То есть живой такой шел обмен, спор был. И им это недостаточно было, этим номенклатурщикам. Они добиваются, чтобы вторая была встреча, уже в Кремле, где уже там уже идет такой уже более жесткий. Они работы-то Хрущев-то он все привезли, между прочим, все работы, которые подверглись критике, Фалька там работа, и в том числе и Маягева, туда привезли, на Ленинские горы, сейчас это Воробьевы горы, там дом приема был.
А, вот туда?
Ну да. Да. Такую ржачку там устроили. Вот эта фотография-то, где они хохочут. Это они вот в доме, вот в этой комнате.
А там... Уже не в манеже.
Нет. А там они так стояли на полу все. И там такой хохта, ржачка такая. Ой, это отдельная целая глава вообще про эти два приема.
А вы были и на
Я был и на той, и на другой, да. Когда перед Хрущевым открылась вот эта вот вся интрига, вот, которая соответствующим образом была подана Серовым, что происходит брожение, что брожение, причем оно приобретает такие даже как бы опасные такие масштабы. Вот тогда он уже в это дело включился, Хрущев. А в это время тут какие-то, тут я не знаю, те самые, тут же события были там в Берлине, в Варшаве, и всюду интеллигенция. Понимаете?
Я не Труханов.
Он, конечно, ему все время говорили, что вот разоблачение культа личности было ошибочное вообще, что это ослабило позиции международного коммунизма и так далее, и так далее. И действительно пошли всюду события. Да что говорит, что там Берлин? Вот смотрите, в Москве то же самое. Ему все это подложили. И, конечно, это его заставило вот такие вот принять такие как бы чрезвычайные меры. Но он привозил туда работы. Они там гомерически хохотались, вот эти фотографии. Но он спорил. На равных как бы. Он не говорил, что там не было. Выступал Щипачев, выступал там сам Евтушенко. Неизвестный сам выступал. Многие там, Оренбург. И, в общем, все так как-то, ну, в такой форме, конечно, корректной, но возражали ему. И они, работы, между прочим, все вернулись. Он ни одну работу не снял с выставки.
А, выставка продолжалась?
Да, он после
сама
этого...
Сама по себе выставка
шла. Сама выставка продолжалась. Вот это вот никто об этом не да, упоминает забывают, и никто не пишет.
А сколько она продолжалась?
Она как бы обычный срок, как полагалось.
Пару месяцев, да?
А?
Пару месяцев.
Нет, ну там сколько-то, я не помню. Нет, ну обычный срок это 21 день вообще считалось. Ну вот в середине срока ее закрыли, там работы привезли. На эту вот, на Воробьевы горы, а потом обратно отвезли, повесили, и она благополучно закончился срок. То есть никаких репрессий, никаких там. Эти требовали крови, эти номенклатурщики. Они говорят, надо исключать из Союза, там все самое. А этого не последовало. Он все вернул спокойно, все. в союзах начались, конечно, начались такие инициированные обсуждения. От нас требовали выступления, требовали, чтобы мы как-то, ну, какие-то покаянные были, какие-то в газете обязательно, чтобы надо было как-то выступить там. Вот Андрея Васнецова заставили. Сложнее было членам партии. Вот кто был членом партии, тем было сложнее. Биргер там, Коль Кондронов там. Андрей Васнецов, они...
А вы не были членами?
Я нет. Они были почему? Дима Соробьянов. Почему? Потому что на фронте там не спрашивают, так, там всех этих. Ну, только вот один Колька там. А все остальные фронтовики, в общем, они, ну, да. Поэтому... Но им было сложнее. И Андрей Васнецов, он даже где-то там вынужден был поместить какую-то в газете какую-то небольшую, ну, как бы такое вот, о сожалении там и так далее. Ну, этого было им, да, им хотелось совершенно другого, им хотелось вот крови выгнать из союза, из партии, вот с такими вот, иначе они чувствовали, все равно они чувствовали зыбкость, победа, но такая, зыбкая. Поэтому вот после первой встречи, вот о которой я говорил, там, ну там интересный эпизод.
Ну, расскажите про первую встречу.
Первую встречу, значит. Нам, когда мне прислали повестку, ну не повестку, приглашение прислали, я подумал, что это какой-то розыгрыш. Я еще. А Коля Андронов, он здесь жил, вот у Киевского вокзала, а я там у Банского. Я ему позвонил, он говорит, ты знаешь что, ты приходи ко мне, потому что от него тут идти по Мосфильмовской, ну близко тут, да, пешком дойти можно. Я говорю, а вдруг это розыгрыш? Ну, говорит, давай сходим, посмотрим там. Может быть, и не розыгрыш. Мы не поверили, что нас зовут. Ради чего нам звали?
А куда вас звали?
Ну, вот на вот прием.
Дом приема.
Дом приема, да. Там просто официально была такая бумажка.
Но причина указана была? Или что там написано-то было? На встречу с Никитой Сергеевичем Хрущевым.
Да. Там, знаете, как, вот я не помню, повестка или по телефону нам. Я вот сейчас не помню, может быть, Вика вспомнит. Если бы повестка, пожалуй, мы бы ее сохранили бы наверняка.
Может, по телефону?
Скорее всего, чтобы, наверное, по телефону. Поэтому мы и решили, что нас разыгрывают.
Ага.
Наверное, по телефону. Пригласили. Да, сказали, что вот прием, правительственный прием на Ленинских горах происходит, и вас приглашают. А я позвонил Кольку, говорю, да, и меня тоже. Вот мы пришли тут, он говорит, давай, говорит, зайдем, а тут такая забегаловка была, рюмочная такая. Мы для храбрости по стакану портвейна выпили. Здесь. А потом пошли по набережной, дошли, подходим. Ну-ка, естественно, паспорт там все. Охранник стоит, посмотрел, проходите. Действительно. И мы смотрим, какие-то люди идут.
Мы не знали, кто там.
Не знали что? Совершенно просто, ничего вообще не знали. Пошли дальше. Проходим, все, входим, белый уже в зал приемов, гигантский, полно народу, фойе такое, все сверкает. Ну и мы, тут я уже увидел, ой, Господи, Шолохов стоит, он одет был в казачью такую там, и соответственно, окружение шолоховское, казачьи там эти писатели этих, таких, каких-то. А он был в гимнастерке такой подпоясный, поясок у него был. Там, тут Таир подошел, Таир Салахов подошел, Кара Караев, вот это вся. Он говорит, ну давай, Кара, а он написал портрет как раз Кара, давайте я вас там познакомлю. Вот основное, благодаря кому мы пришли сегодня на прием. Он нас знакомит, все. Ну как-то мы уже с Колей так уверенно. Потом вдруг все куда-то поспешили и подбежали к парапету, а смотрим, а внизу такая лестница парадная идет. И снизу поднимается политбюро все, так шеренгой такой, вот в середине Хрущев, и почему-то он шел вместе с Пахмутовой под ручку. Ну, там, очевидно, ее раньше пригласили, и они так поднимались все. Ну, все, конечно, аплодируют, все. И Хрущев говорит, давайте, товарищи, пройдемте сразу, вот, давайте, чтобы чтобы у нас немножечко мы добрее были, разговор будет длинный, серьезный, пойдем перекусим немножечко, там все. И открываются двери, и мы входим в гигантскую залу такую. уставленную три таких параллельных длинных ряда столов, которые упираются в поперечный такой стол. Столы накрыты, там вино какое-то легкое стояло, какие-то закуски. А вот поперечный стол, туда прошли все политбюро, и он, говорит, приглашает, пожалуйста, садитесь, располагайтесь. Сейчас мы будем разговаривать, разговор серьезный, но так немножечко перекусим, чтобы добрее быть. Ну и горячительных особенно мы вам не приглашаем, чтобы не было, чтобы до рукопашной дело. Ну так, шутит. А у них там стоит, я чувствую, там, напитки покрепче там у них. Они все были загорелые почему-то.
Что значит загорелые?
Ну, как будто с юга все.
А какое это время года было?
А это, ну вот это сейчас, что? Вот как сейчас, в декабре.
Декабрь,
50
да?
лет тому назад, да.
Ну, декабрь. Да, да.
1 и 2 декабря. Все загорелые ужасно. А я потом понял, почему, но это потом я расскажу. Тоже интересно. Ну вот, Хрущев, вот нас начинают обносить, там, ну какие-то там супы, какие-то там чуть-чуть. А я так с интересом оглядываюсь. Думаю, вот. А мы сели с Колей, значит, ну, Коля, и там художники, как-то мы в конце стола. Причем художники, вот мы с Колей в качестве художников были приглашены, но в качестве как бы отрицательного примера. А в качестве положительного были другие, с которыми у нас особых таких тесных контактов, ну там Гений Михайлович был, там еще такие.
Гений Михайлович это кто?
Коржев.
Коржев. Угу.
Хотя он, ну он старше все-таки нас, конечно, но все-таки, ну, все-таки мы всегда были как мы, а тут чувствую, ну как-то какая-то скованность такая. Еще какие-то были художники там.
Подождите, а вот из молодых-то кто еще был из художников?
Вот на первом приеме.
Что, у вас двое только?
Я было? Только. Да я и Коля, да. И, по-моему, Лариона не было. Потому что на втором приеме был еще Ларион, и потом был. Да, но был неизвестный еще, если честно. Uh-huh. Да. Но вот Жутовского я на втором приеме помню, а на первом приеме я не помню. Может быть, он был, черт его знает.
А вот такие корифеи, там, я не знаю,
а корифеи все были.
Сергей Михалков, как
все,
он,
вот это все там, это да? все были, нет, Сергей Михалков, ну, кто там, Коненков там, нет, Коненков вряд ли был жив, нет. Ну, Дейнеко, все эти, Александр Герасимов, Сергей Васильевич Герасимов, там, Пластов, естественно, Корин, ну, все, эти все были.
Угу.
Все были, все. Ну, и кроме всего, так узнаешь. Вот в частности, я сзади смотрю, там сидят, я смотрю, сидят все новомирцы.
Угу.
Новый мир. Лакшин, вот этот вот.
Лакшин.
Виталий
Яковлевич.
А?
Да, да.
Главный
да.
редактор, да, был. То есть не главный, а был какой-то ответственный. Твардовский сидел, там все. И писатели там, какое-то окружение его. А спиной ко мне сидел человек. Вот так ноги поджал. Я так обратил внимание, ноги-то поджал, а туфли подбиты красной резиной, каблук. Раньше чинили, когда сапожники? Не помните, нет?
Нет.
На углах были сапожники, но вы не застали, наверное, в то время. Ну, надо подбить что-то. А часто красной резиной подбивали.
Угу.
Не черной, а красной. Ну, не было материала. Подбивали просто. И вот подбит, там ботинок подбит красной резиной. Думаю, ну, вот кто во что одет, как-то забавно. Мы наблюдаем все это. И вот.
И кто это оказался?
Вот сейчас вы не опережайте время. Значит, события. Потом начинается, значит, убрали со столов все. Ну а теперь, говорит, давайте поговорим. И он начинает выступать Ильичев.
А вот эта еда вся,
еда вся,
застолье, это, так сказать, в молчании или как?
Ну, он что-то там, нет, он как тосты там произносит за интеллигенцию там, ну. Это было быстро прошло, это буквально, ну, минут 30 там обнесли, там, супчик какой-то жиденький, невкусный раз. Еще что-то такое, нет, и так, ну, сухое вино, ну, конечно, быстро все это убрали, и чистые столы. И вот начинается уже обсуждение, предоставляет слово Ильичеву. Ильичев начинает с того, что вот партийный, да, мы нас там мы советская интеллигенция там на, по-прежнему на передовых позициях, мировой, все здорово. Но есть моменты, которые нас беспокоят. И в частности, он говорит о том, что беспокоит спекуляция, в частности, одна из проблем, которая нас волнует, это спекуляция на тему разоблачения культа личности. Но когда объявили, вот этот, ну, был 20-й съезд, сразу пошел поток литературы. Ну, были шикарные, а были, конечно, халтуры. И это, в этом отношении такая Серебряков была писательница. Такой, черт ее знает, она тоже вроде бы сидела. Но такую ерунду просто. Масса была. А были просто люди, которые и не сидели, ну, какие-то. И у художников было много, так вот, только не успели сообщить, сразу же карикатуру на Ленина какую-то, ну, в общем. И этот Хрущев перебивает его и говорит, да, говорит, вот я хотел вот на эту тему специально поговорить, спекуляция. Ведь, да, действительно, мы разоблачили культ личности, а вы знаете, что это такое? Вы не знаете. Я, говорит, вам расскажу, но сейчас я хочу вот что о чем сказать. Были на эту тему есть и очень серьезные вещи, очень серьезные книги. Вот ко мне Твардовский приносит как-то повесть, подсказывает. Да, вот Иван Денищ, да. Я прочел, всю ночь, говорит, читал. Потом собираю, показывает на этих. Собираю их и говорю. Прочтите и мне доложите, вот какое ваше резюме. Будем печатать или нет? Ну, собрал потом, спрашиваю, ну как? Молчат. Он про них так говорит, они здесь, они сидят тоже молчат. Совершенно просто, как мумии. Никакой реакции, просто нет и все. Молчат. Чувствую, что надо самому принимать решение. И я, говорит, его принял, это решение. Я решил напечатать. А почему? А вот почему? Потому что человек вот в таких уж условиях страшных, в таких условиях сидит, что, а он думает все равно о нашем строительстве, о нашем производстве. Он все равно остается человеком идейным, борющимся за наши социалистические нормы. И приводит пример. Вот там эпизод есть в книге, когда Иван Денищ.
И бежит доделывать,
да? Да? Нет, он не бежит.
Он вспомнил, что он что-то там не доделывал.
Он, да, он кладет стенку, а в это время всех свистят.
Да, и он доделывает.
Его даже ждут, но он доделывает. Но для чего он это делает? Для того, чтобы на следующий день не потерять на этом силы. Он будет соскабливать замерзший раствор, и на это только он... А у него идея какая? Дожить. Да, а для этого надо экономить каждую минуту, экономить свои самые ресурсы свои, чтобы как-то не растрачивать их по пустякам. И он остается и докладывает. А Хрущев говорит, вот видите, говорит, остался человек. Это вообще, потому что он думает о производстве, даже в таких условиях. Вот передовик. Давайте его поприветствуем. Все начинают хлопать, все встают, и все лица поворачиваются. На Твардовского, на это, Новомирцев, все. А потом, значит, всех там, всех сажает, все остаются, все садятся, продолжают хлопать. А остается стоять один только человек вот с этой подшитой красной резиной. Это был Солженицын.
Ой, как вы рассказываете.
Это был Солженицын. Это был апофеоз вообще. Люстры горят, зал такой. Это был просто, вот он стоял так строго, так у него шрам такой. Угу. Профиль меня был. Мощный. Это был апофеоз. И действительно, и потом даже по телевизору сейчас уже вот его вдова, она говорила, был же тоже самый один день Иван Ильич про этот самый. 50 лет прошло, как его. И она говорит, что мы должны быть благодарны Твардовскому и Хрущеву. Это он добился, чтобы эту вещь напечатали. Понимаете, под таким настроением, в общем, все это проходило. И для этих вот номенклатурщиков, для этой вот публики, не было очевидным, что это их победа. Они собрались, да, вот Хрущев собрал всех. Ну, во-первых, позвал этих формалистов засратых, этих молодых двух, чего они тут делают. Картины их привез. Ну, нет ощущения победы, нет у них. Понимаете? А потом там начались, когда дискуссии, там Щипачев выступал очень достойно, Оренбург, Евтушенко говорил о новой литературе, о том, что все говорили о Пастернаке, о том, что Нобелевская премия, что там другие бы гордились бы, что зачем устраивали, что это недостойно было. В общем, спорили с ним.
А что, Солженицын просто постоял и сел или говорил что-то?
Нет, он ничего не говорил, он только стоял. Потом сел и все. Но овации были невероятные просто. Тут ведь надо учиться, Шолохов же, он же ему проехал это Нобелевская премия. Проехала после Пастернака. А потом теперь. А потом и она проехала. Он после Солженицына уже получил ее. А вот и поэтому вот ощущение у них не оставалось. Я так объясняю необходимость созвать второй раз. Да, а потом, значит, вот это самое все обсудили, потом говорит, ну давайте немножко отдохнем, пройдемся. И вот они все прошли, а до этого, когда мы ходили по фойе, там ждали, когда эти придут. Ну, смотрим, какое-то помещение, такие белые, большие белые двери. Так. Я даже хотел открыть, думаю, что это такое. А какой-то человек в штатском говорит, молодой человек, не надо. Сейчас туда не надо все. И так я понял, что нельзя туда. А тут, значит, когда Хрущев сказал, что а теперь давайте отдохнем, значит, пойдем. Все поднялись, пошли, и в это время раз эти двери открылись, и все туда. И вот там я слышу гомерический хохот стоит. Просто гомерический. Я не понимаю, что такое. Я так заглядываю, вижу, на полу стоят мои геологи там. И смотрю, еще там какие-то картины. И потом, потом выяснилось, что Коля Андронова, вот это вот, полотогоны стояли. Фалька обнаженная. Курица вот этого Васнецова. Угу. Несколько привезенных работ. И вот там ржачка, ржали они над этой несчастной обнаженной. Фалька.
Понятно. А что, собственно, это вот Политбюро ржало?
Ну, Политбюро, там на этом снимке, это вот знаете кто, вот сейчас, я вам сейчас расскажу. Это вот Серов, это Налбандян, это Вутечич, это Соколов-Скаля, это Шмальна, это Суслов, это такой Зайцев был, а дальше там еще, вот кто.
И это вот там как раз,
это
да?
Вот там, да. Вот, доволен жутко. Вот, ну, а потом, а еще мы стоим так, вот тут был момент вообще, вся эта эпопея, которая проходила, она нас только забавляла, никакого, конечно, там страха или волнения она у нас не вызывала.
А ваши геологи чем не понравились? Что, собственно, прицепили?
То же самое, что и наши бои, я понять не имею, но... Я не понимаю, вот почему именно геологи, да. Вот почему-то они вызвали больше всех, и особенно у Серова. Трудно сказать. Мне их вообще логику сложно понять. Мне кажется, просто поскольку мы были все-таки занимали такую общественную активную позицию, и именно вот защищая вот именно эту сторону, по-моему, так вот он хотел просто.
То есть все что угодно можно было.
Ну да, конечно. Я думаю, что. Как мне говорят, я не знаю, насколько это точно, как мне говорят, когда Серов подвел Хрущева к геологам, он сказал, что а вот за эту работу заплатили 3000. Хотя ни копейки вообще никому еще не было заплачено. А мне вообще за нее не в этом. И когда он узнал, говорит, а кто говорит, будет платить? Вот вы и платите. Вот тот-то он и психанул, Хрущев. За эту мазню ваш 3000 государственных денег. Вот вы и платите. То есть Серов знал, как поддеть. Ему там Лахтионов нравится, Хрущеву там. Ну вот. А ясное дело, это ему не понравится. Потому что там. А потом написали, что там что это не советский человек, что там, что это, что нет, а где геологи, а где же, так сказать, героизм, а где оптимизм, что, что они такие обреченные стоят, что они погибнут, ну какая-то такая. Ну, в общем, это не серьезно. Вот он сказал так, и тот тогда зарепенился. Говорит, вот ты сам, вы сами и платите. Если вы заключали с ним договор, он резко очень выступал вообще тогда.
А вы вот здесь слышали всю эту реакцию, гомерический хохот, а в момент прихода Хрущева в Манеж?
Нет, нас не было. Да? Нас не... Пригласили только...
Или там закрыли вообще?
Они все закрыто было, были только вот Мочальский, вот, ну, руководство Союза. И были бирютинцы. Этот был неизвестный был, еще кто-то был, и вот этот вот Борис Жутовский. Вот как они прошли, почему их позвали, непонятно. Потому что туда попасть это было невозможно. Угу. Это только руководство Союза было. Угу. На прием нас позвали, а могли бы и туда позвать, и там бы подвергнуть как-то.
Астракизм. Ну, а здесь еще расскажите, вот, собственно, этот просмотр, в чем...
Да, ну вот...
Это вот уже здесь сказал, да, что вот за эту картину 3000?
Или нет, это нет, нет, это было, когда он был в Манеже.
Ну, а кроме хохота там...
А кроме было? Хохота, мы, ну, мы ничего не слышали, мы только стояли, мы хотели уйти, нам сказали, что, возможно, вас позовут. Опять возник какой-то человек в штатском, говорит, вы не уходите, это... И мы ждали. Вот тут был неприятный момент, потому что мы боялись, я так думал, что ну, сейчас они хохочут там. Вот нас позовут туда, и как школьников поставят, ну а что им говорить, им бессмысленно что-нибудь там. Они будут продолжать хохотать. Ну, немножечко такой неприятный момент был, такой, такого некоторого как бы унизительный такой. Для автора, унизительный момент для автора. Ну вот, но... А потом подошел Всеволод Иванов и сказал, что вы знаете, говорит, вы уподобились великой чести. Когда раньше храм освящался храм, то царь, батюшка, всегда сажал по правую руку иконописцев. Так что вы вроде как бы уподобились такой чести. Но он сказал, что да ничего не ерунда, все пройдет. Ну и действительно, потом обсуждение кончилось. Вот неизвестный им с ним спорил.
Вот на том,
на первой встрече. Неизвестный Евтушенко спорил. Очень хорошо Щипачев выступал.
Но предмет выступления помните, Степан?
Вот, неизвестный он педалировал, что он воевал, что он
знает жизнь.
Знает патриот не хуже любого партийного. Что он знает свое место, что он художник, ответственный художник, тот ему говорит, где ты краны, где ты медь достаешь, краны, что ли, выкручиваешь, ну, Хрущев. Ну, он такие говорил, действительно, какие-то нелепости иной раз, что просто даже как-то неловко становилось. Почему-то это волновал вопрос, где он медь достает. Ну вот Евтушенко его даже как бы так оборвал. Вот эти времена прошли, когда могилы исправляют. И он ему не ответил ничего. Хрущев как бы проглотил эту реплику. Угу. Так что вот. Эта встреча, в общем, она оставила такой, и у нас, в общем, достаточно оптимистичный. Ну, поговорили, и все. Все страшно. Угу. А потом была вот в марте месяце была уже следующая встреча. В начале марта. Вот зачем она была нужна? Мы поняли только потом, когда уже пришли туда. Она уже была в Кремле. Угу. В Андреевском зале. Он тогда был вот, тот зал, где в нише стоит Ленин. Вот этот знаменитый. Ленин такой стоит. Еще есть фотографии Сталин там, а над ним Ленин. Вот в этом зале проходил. Там такой купол такими квадратами. Они сокращаются, и такая перспектива. Не были, нет?
Нет.
Там в Андреевском зале. А там так вот сцена была, а вот эти вот столы были вот так вот, циркульно вот так вот. Кресло вот так вот. И немножечко даже амфитеатром так немножечко. Так что было видно все. А в кресло предыдущего ряда вмонтированы были усилители звуковые. Поэтому все было слышно, что в президиуме происходит. Значит, вот тут Хрущев пришел такой, он вошел такой, мы уже сидели, ждали. Я на сей раз я уже взял такую записную книжку, вот такую, маленькую такую, и, а там так можно было вынуть такой, типа парты такая штучку, и так очень удобно было. И многие так сели, мы решили проконспектировать. Вот. Он резко вошел, так, не, так, кто-то встал, кто-то не встал, он так закрыл. Все, говорит, давайте, говорит, все, давайте уберем все вот эти записные. Мы сегодня будем, у нас будет сегодня серьезный разговор, нам не до записи. Все, давайте начинаем. И мы почувствовали совсем другое. Аудитория была совершенно другая уже. Действительно были приглашены как бы, ну, лидирующие там, в литературе, в кино. Там, состав интеллигенции был приблизительно тот же.
То хотя... есть не леваки, не молодые леваки, которые...
Нет, там... молодых уже не было. Но, нет, из писателей был Вознесенский Андрей, там, Евтушенко, Белахмадулина, эти были все. Но среди приглашенных я видел очень много людей, потом мне сказали, кто это. Совершенно неизвестных, таких довольно молодых, таких очень таких агрессивных, активных. Они с места кричали, топали, захлопывали. Это секретари региональных обкомов и райкомов партии. То есть надо было создать фон такого резкого отрицательного отношения аудитории. Потому что та аудитория, которая первый раз была... Она была вот такая размещенная, победили деятели культуры. Ну, где-то аплодировали, как-то реагировали так по-человечески, нормально. А тут уже видно было, что они реагировали по каким-то командам, по какой-то указке. Когда нужно было, захлопывали, кричали «Долой!» там, из Советского Союза, «Вон!» там, и так далее. То есть они выступали как такая команда таких этих нанятых. И вот выступает это самое Ванда Василевская. Я все законспектировал, я не убрал. Все законспектировал, и этот дневничок я имел глупость отдать. Потому что он у меня болтался, и я в конце концов отдал его в Третьяковку. Но там, правда, сейчас его отреставрировали. Ну, там все у меня, все.
Его издавать надо отдельной.
Его надо, книжицы. Да. Нет, да. И уже какая-то искусствоведка, она уже заинтересовалась, она уже даже попросила, чтобы я расшифровал, потому что мне это, ну, как попалось, конспектировал. Она попросила расшифровать все. Ну вот, и Ванда Василевская, я сказала, что в Польше, или во Франции, нет, в Польше, приехали, Вознесенский приехал, этот самый Аксенов.
А он был, кстати?
Аксенов был тоже.
И там, и там.
И там, и там. Угу. Приехал Вознесенский, Аксенов, приехал еще. И на какой-то встрече заявили, что самым лучшим поэтом в России был Пастернак. И вот тут вот этот зал сразу заорал. Долой, позор! И Хрущев. А кто посылал? Кто посылал? Сейчас мы их сейчас выслушаем. Кого служите? Вот тут он стал орать. Кто встает? Этот союз писателей, секретарь партийной организации. Мы давали рекомендацию, но мы же не знали. А вы не знали? А когда вы в туалете сидите, вы свой запах слышите или... И вот так вот, вот в такой интонации, с таким вот... Он прошел весь вся эта встреча. Он вызывал подряд всех, требовал, чтобы они отчитались, почему они, что они позволяют себе, почему. Кричал на них, на Вознесенского просто сказал, чтобы в 24 часа, чтобы, где Брежнев, в 24 часа из Советского Союза. Немедленно.
Но он же так не уехал в 24
часа. Но он при этом вел себя как такой вот, как... такой разбушевавшийся самодур, который тут же может и отойти. Потом этот стал читать Ланжумо вознесенский. Такая у него поэма есть, я не знаю, нет, как Ленин играет в городки, и как он, значит, раз там кидает, и фигуру, значит, это, меньшевиков уничтожает, раз там, еще кого-нибудь, всех своих противников он вот таким образом обыграл в городки и построил. Ну, но это все в стихотворной форме. Он начинает читать, а опять эта аудитория топает, плохо, плохо, плохие стихи, долой, не ходи слушать. Я уходи. Тот спускается, и вдруг он ему, вот тебе сколько лет? А почему, я вот забыл сказать, почему он начал так вот орать на него? Потому что этот Вознесенский неудачно начал. Он говорит, я, как и мой любимый поэт, не член партии. А этот, а я член, и горжусь этим, и эх, молокосос, нашелся. Чем это? И вот прямо начал на него просто поливать его со страшной силой. Он побледнел, Ланжумо не получилось, он спускается весь. Слушай, вот тебе сколько, вот тебе моя рука, вот, или ты будешь, или вы, и тут же, знаешь, руку пожать, он уходит потом, давай это так все. А я, значит, сижу, и Ларион Горис, мы сидим в заднем ряду всего этого собрания, но я был в такой красной рубашке, такого цвета, как у вас, с воротником, а Ларион в красном свитере оказался. Голицын. Ну, все. Говорит, тот говорит, кому вы слушаете? Вот это вот мотив, вот Аксенов стал выступать. Он говорит, ну ладно, говорит, ты скажи, кому вы слушаете? Вот там, говорит, двое сидят, говорит, в красных рубашках. Алло. Да. Ага, Алексей, я звонил, Алексей, я тебе перезвоню, я сейчас не могу, я тебе перезвоню. Ты будешь дома через часик, ладно? Давай, ага, ладно. Ага. Вот там двое, говорит, сейчас мы. Кому вы служите? В это время, а к нему все время подходила Фурцева, что-то ему шептала, а он ее как так отмахивался. Все. Сейчас вы, говорит, скажете, кому служите. И тут она тоже опять к нему протягивается. А надо сказать, что вот на сей раз в Кремле были выставлены, наоборот, положительные образцы. Вот, то, что было там на этих воротах, там были выставлены еще и положительные рисунки. Ну, как бы... Вот эта живопись такая, формалистическая, а есть хорошая. И в том числе там среди хороших был Ларион Голицын.
А, понятно. Ну, на Лариона же тоже там кричал Хрущев.
Ну вот, да, ну да. Вот. Она наклоняет, вот он говорит, кому вы служите? И показывает на нас. Встаньте. И вот все, мы сначала не понимаем, потому что все-таки далеко он довольно сидит. Я не понял, думаю, на кого он показывает. Я обернулся, а там уже... Никого нету. Стоят двое. Говорит, встаньте, это вам говорят. И мы встаем, а так как у меня вот эта партия самая, я вспомнил, как когда в первом классе я учился, там, ну-ка встань там, что-то там натворил. Вот мы так встали. Вот сейчас, говорит, пойдете.
Куда пойдете?
Пойдете сейчас на трибуну и будете говорить, кому вы служите. Потом мы сели, все. Он вызвал еще кого-то там, поэта, как Евтушенко, Вознесенский, а этот еще, Рождественский. Ну, Рождественского они как-то к нему хорошо относились, он что-то стал говорить, ему там хлопает, все. Мы сидим, и Ларион такой какой-то недовольный, он такой мужик, ему. А в это время она наклоняется... И говорит, Голицын, а Хрущев, очевидно, сказал, что ну это же наш художник. Это. А этому в этот микрофон мы слышим. Он говорит, ну и что, мы в 20-х годах, в 20-м году с этим не считались. А Ларион отца действительно он погиб в концлагере в 40-м году. И Ларион этого еще кто-то. Я говорю, да брось ты, сейчас он отойдет, он забудет о нас. Ну куда ты сейчас подпрешься, смотри, что делается. Нет, я пойду. И он поднял руку. Да, идите. И, значит, Ларион встает, начинает и говорит, да что, кому служим? Да что, почему считаете, что мы как бы служим, не служим? То, что мы вам не хлопаем, что? Не надо мне ваши аплодисменты. Давайте. И Ларион начал, он очень хорошо читал стихи всегда. И он начал читать стихи Маяковского. То есть, как бы показав, что он такой же, как и все, он такой же патриот, но только там, надо во всем этом как бы разобраться, что же вы так орете на всех. Опять зал начинает реветь, опять не надо стихов, не надо, все. Ладно, все, иди. Следующий, на меня. И в этот момент опять Фурцева наклоняется, что-то ему говорит, она ему говорит, в Большом театре уже ждут нас. А в этот день был назначен в Большом театре вечер, посвященный женскому дню. Это был не то 6, не то какой-то март. И он говорит, ну ладно, давайте. И тогда он уже кончает прение и уже дает этому Величеву, чтобы тот уже выступал в завершающем слове.
Вы не сподобились выступить.
Я не сподобился, да. Вот, ну, в общем, да. Но вот на этой встрече очень плохо себя показала та часть творческой интеллигенции, на которую можно было бы как бы и рассчитывать в поддержке. Угу. Пластов, Шолохов, Налбандян. Ну, Налбандян, от него ждать нечего было. А вот эти вот очень...
А кто еще?
А?
Кто еще? Кого? От кого вы могли бы ждать поддержки?
Ну вот Шолохов, например, просто сказал, что мы, говорит, мы таких к стенке ставили в 20-м, в Грозном. Просто так вот сказал. А Пластов...
А это кому он сказал?
Ну, он когда выступал просто, он просто обращаясь как бы к президенту, говорит, что мы не считались тогда с этими. Если ты враг, то мы к стенке ставили и под дикие овации вот этой части зала. Пластов тоже не менее ужасный. Он говорит, все, вы что, деньги, и что они как самые, на деньги, что он деньги, шепки что ли? Ну, в общем, ересь несли. Не поддержали, хотя бы из чувства солидарности к ремеслу. Ну, бывает, ну неудачная картина, ну, из этого делать. А во всем был такой подоплек, конечно, такой... уничтожить, убрать преграда. Вот.
Ну, в общем, это было свои, уже... свои все. Свои,
а?
свои
да.
Говорю, все. На самом деле. В общем,
свои. Ну да, да. Ну, Бондян тоже. Вы, говорит, на нас опираетесь, Никита Сергеевич. А мы знали, нам было известно, что его партийное его взыскание за то, что он укрывал от членства партии, укрывал свои заработки. Угу. В общем, вот эта встреча, она проходила вот под таким знаком уже такого серьезного давления. Угу. И все равно после этого, в общем, такой административных все равно не последовало. То есть она была. Но она была.
А зачем тогда она нужна, если административно не последовало?
Она была, очевидно, этому надо было продемонстрировать Хрущеву или Политбюро, или идеологической комиссии. Во-первых, многие, я не очень в это верю, но многие считали, что идеологическая комиссия стояла уже вот-вот решение должно было прийти о ликвидации вообще ее, этой идеологической комиссии вообще. Как институт в ЦК партии. Угу. Вроде говорили, что вот Ильичев заинтересован был в этой, чтобы сохранить как бы статус идеологической комиссии. А вообще, мне кажется, что он это делал скорее. Он, то, что он говорил, это вообще это особая глава. Он просто уже не мог себя сдержать, кричал, что. Вам не вот теперь, а морозы мы вам устроим. И это уже обращалось к международной, как бы, вот этой вот такой вот среде, которая ждала от оттепели каких-то совершенно таких кардинальных изменений в структуре партии, в организации государства. Вообще, к интеллигенции вот этих вот наших восточных стран. Обращение к ним было. Что мы не допустим, вы не знаете, что такое культ. С другой стороны, рассказывал про культ личности. Такие анекдоты. Что-то было ужасно.
Расскажите. Вы, кстати, сказали про первую встречу, что он говорит, вот вы не знаете, что такое культ личности, я вам расскажу. Он рассказал
мне. Значит, он рассказал такой эпизод вот на первой встрече, а на второй встрече там про антисемитизм зашел разговор. Ну вот, вот из реплик Хрущева, это у меня все законспектировано, поэтому тут этот, он рассказывал о том, что такое культ личности. Меня, говорит, вызывает Сталин к себе. Он отдыхает на юге, там где-то какая-то у него резиденция. Меня вызывает Сталин к себе. Ну, я, говорит, знаю, что значит туда поехать. Это, говорит, три дня пьянки. Ну, я под каким-то предлогом отказываюсь. Говорю, что я не смогу. Он занят. Да, а звонит не лично Сталин, а звонит Поскребышев. Угу. Такой личный секретарь. Звонит Поскребышев. Я, говорит, ну, как-то, там второй раз Поскребышев звонит. Говорит, он тебя ждет. Но я, говорит, уже знаю, что третий раз уже допускать нельзя. Он Микоян подтвердит, он знает, опять показывает загоревшего Микоян. Микоян так сидит мрачно, никак, ни да, ни нету, так просто, как будто он отсутствует, как мумия. Он знает. Говорит. Ну что же, поехал. Приезжаю. Мне говорят, вот он там в беседке. Я знаю эту беседку. Я подхожу, он на меня смотрит, ты что бы, ты пришел? Ну я тут уже, я уже знаю, что возражать не надо, ничего, я так тихо встаю и так тихонечко начинаю отходить. Отошел, так, не поворачивая спиной к нему, так просто. И отхожу с почтением. Он отворачивается. Я вижу, что он уже, да? Я отвернулся и ушел. И гуляю, но знаю, что уйти нельзя. Гуляю. Потом бежит этот сам охранник, говорит, давай тебя зовут. Я подхожу, он говорит, ну, куда ты ушел? Он говорит, какое? Вот. А говорит, вот отжилки вот так вот. Неизвестно, что будет. Вот что такое культичность. Вот что такое. Сумасшедший сидел на троне. Вот эту фразу я буквально записал.
Да, интересно, эта история известна или нет? Любопытно. Ну, вообще, на самом деле, характерная.
Это действительно, да, действительно это могло быть. Это могло быть, да. Эта история могла быть. В общем, ой, там очень много было интересного. Он... Там потом они вот тему затронули еще. Вот это я, откровенно говоря, не помню, на первой или на второй встрече было. По-моему, может быть, даже на первой. По-моему, на первой, да. Про антисемитизм. Угу. Вот это было очень интересно. А в связи с чем? В связи с Бабьим Яром этого, Евтушенко. И еще говоришь, вообще у нас... Антисемитизма как такового вообще как бы и в идеологии вообще в стране нет. Он может существовать только на бытовом уровне, но если эту проблему спровоцируешь. Угу. И тут Хрущев прерывает его и говорит, вот я вам это расскажу из случая, который произошел во время войны. И он говорит, Киев только что взят. Идет, уже там наши войска уже вошли, там, ну, особистов, конечно, полно. Какой-то идет какой-то боевой лейтенант, или майор, или полковник какой-то идет в орденах, идет со своим адъютантом и говорит ну, с адъютантом, и что-то там сказал, что вот в городе полно евреев, ну, что-то такое, что-то сказал. А особист, говорит, был еврей. Он достает наган этого полковника. В общем, началась схватка. Пришлось в Киев, пришлось им вводить особые части, чтобы навести порядок. Очевидно, там возникла какая-то драка, потом эти части друг на друга. И, в общем, произошел какой-то инцидент, мотивом которым послужила вот эта вот ссора этого особиста с этим полковником, который позволил себе вот эту фразу. Вот как мы, вот что значит вот спровоцировать эту тему. А тут, он говорит, тут целая поэма. А поэма была у него по поводу Бабьего Яра, там, ну, вы знаете,
ну, да?
И этой теме был посвящен Шостаковичу этот симфония.
То есть смысл был такой, что не нужно выпячивать.
Не нужно эту проблему поднимать, да. Это одна была, одна из таких вот его вставок была. Он все время вот делал такие вставки. Все время. Он, в частности, он рассказал, какой мнительный был Сталин. Это тоже касалось вот этой темы культа личности. Насколько он был мнительный, насколько он ничего не забывал. Он, говорит, меня вызывает как-то, он рассказывал, как пришлось, говорит, партийную организацию защитить, московскую. Он как-то приходит и говорит, вызывает меня, я прихожу, он дает, почитай. Я считаю, анонимка, говорит, клеветническая, сплошной бред. Я говорю, что, это же его все, это анонимка. Все равно разберись, пожалуйста. Да, все будет сделано. Вот в Москве было дело Попкова или какое-то, помните, было? Или Попова, вот это вот было, такой был эпизод, я помню. Но это еще Сталин жил, был это 50-е годы, 50-е или какой-то, 49-й год.
А в связи с чем? Кто это? Попков?
Ну, партийный секретарь парторганизации Москвы, по-моему, Попов был, да. Ну и что-то там, ну он же все время перетасовывал эти кадры. Почему-то, я, значит, эту записочку спрятал. Да нет, вот я все-таки думаю, что это самое, что это... Ну, ты проверял? И Хрущев говорит, я все проверил, вроде этого ничего. Ну, смотри, под твою ответственность. В общем, он дал понять, что он продолжает об этом помнить. И Хрущев, прекрасно понимаю, что он эту тему не отставит. Пришлось всю команду раскассировать. То есть он их всех снял и направил в другие совершенно объекты, чтобы совершенно сменить полностью все руководство. И вместо благодарности, говорит, я получил такое, говорит, на свою башку, потому что они стали писать письма с жалобами на меня. Пришлось, говорит, их всех убрать. Вот он рассказывал, я их спас всех. И аплодисменты.
А скажите еще раз, я не понял, про кого речь. Он говорит, что Сталин второй раз его спрашивает,
да.
Проверял ли ты?
Да, проверял ли ты.
Хрущев.
Он говорит, все нормально, все, это клевета, это абсолютно точно.
Да.
Но чтобы это опять не инцидировать третий раз напоминание.
Всех тех, о ком
всех
речь.
Всех тех, о ком речь шла в этом анонимке, он
разбросал.
Он всех раскассировал, да. И таким образом спас. Они, говорит, на меня жалуются. А я вспомнил, по-моему, это дело Попова было, или Попова, по-моему.
Угу. Ну, вообще, очевидно, все-таки Хрущев и красовался, так выставляя себя либералом.
Я думаю, что там много было, конечно, и, может
потому
быть...
Потому что он-то такой же, как и, ну, собственно...
Не придумано, и, но да. Нет, но это реально вполне возможно, что под конец действительно он уже, у него было, у Сталина были действительно уже, судя по делу, врачи совершенно уже какие-то неадекватные, совершенно. Он мог это сделать вообще, просто раскидать их. Отойди, пес.
Она чешется, вот, вот
чешется, кость, да, кость у нее, да, у нее здесь. Вот. Ну, в общем, на этой встрече было много интересного, конечно, но впечатление она оставила неприятное.
Угу.
Неприятное в том смысле, что вот было ясно видно, что, что вот это вот, вот это движение оттепель, что она, во-первых, она уже заканчивается, и что очень мало, мало поддержки, мало союзников у нее. Вот у той части, которая пыталась что-то вот изменить, вот новый мир, там писательская среда, вот, ну, в основном писательская, конечно, она, было ясно, что это малочисленная вообще. И что вряд ли что, что, что-то изменится вообще.
А лично к вам все-таки вот, вот это второе?
Нет, а лично ко мне нет.
Никакого отношения?
Нет, абсолютно нет, никаких не было. Нет, в этом отношении как раз... И вообще вот ощущение того, что, что это будет, что повторится, как многие говорили там, что страшно было, что там бледные были. Нет, такого не было. Этого не было.
Ну, а свои начинали брать под козырек там... Ну, вот те же творческие союзы или еще
вот
что-то.
Вот вы знаете, вот единственное, что... Тут мы, я тут, между прочим, со многими расхожусь, но я убежден, что творческие союзы сыграли свою положительную роль во всей этой истории. С одной стороны, они вроде бы как бы были очагами такого вот... очагами вот этой вот борьбы такой вот идеологической как бы. А с другой стороны... Вот эти творческие союзы, реагируя на эту критику, как бы давая понять вышестоящим органам, что мы получили сигнал и принимая меры, на самом деле все-таки они защищали художников. Ну, в частности, речь идет о художниках. В писательской среде, наверное, так не было. А у нас все-таки союз художников, он был достаточно прогрессивным и... Он, конечно, вот в этот момент он защитил нас. Ну, они сделали вид, что там Шмаринов даже мне лично позвонил, говорит, Павел, мы снимем вашу работу. О какой-то другой работе шла речь, не об этом. Вот с Лениным у меня была там одна работа комбинатовская. Мы ее не будем выставлять. Вы понимаете сами, что зачем нам сейчас гусей дразнить. Вот так, вот, вот в такой форме. То есть она была как бы оберегающей позиции, а не, поэтому вот эти разговоры. В партийной среде там жестче была, вот там, где вот Бергер, там его исключили, но это уже позже, после того, как он там подписал защиту Голландского, вот, были, когда начались там репрессии уже брежневского времени. Вот, уже насчет дела подписантов, там много было таких вот конфликтов. И там вот Бориса Бергера исключили из партии, Кольку, по-моему, пытались даже, но потом это как-то на нет сошло. Ну, в общем, тогда было, там было пожестче, а вот в такой профессиональной изобразительной среде союзы очень приличную позицию заняли. Салахов, Таир, он мне организовал закупку просто такую неофициальную. Даже когда какие-то возникали проблемы чисто материального характера, наоборот, так негласно помогали, не афишируя, вот так вот. Так что нет, тут никакого не было. Вот, вот это вот ощущение такой вот незащищенности внутри своей собственной среды, вот это да, это было неприятно.
А, кстати говоря, к Хрущеву как относились вы и вот друзья, братья по цеху или там, может быть,
ну, писатели? Как, самое, ну, я лично как-то, ну, я лично видел в нем целый ряд таких положительных черт. Он все-таки же, это же не секрет, что он сдвинул с мертвой точки, что самое главное он делает, жилье. Вы не представляете, в каких условиях жил народ? Страшно просто. Просто страшно. Все По пальцам можно было пересчитать людей, которые, у которых были квартиры. Там кукрыниксы, там вот это. Вот, жили, а у них были отдельные квартиры. А так коммуналки, бараки. Он все-таки эту проблему решил. Причем он ее мотивировал. Он выступал, когда вот он выступал на первой встрече, он говорил, что вот, там здесь зашла об излишествах архитектурных. Что вот эти финтифлюшки, что это все не нужно. Что это, что... Ну, он прав был. Это другое дело, что довели это до абсурда, убрали вообще, вот эти, начали рубить эти хрущобы. Но он прав был. Потом он говорит, что вы поймите, говорит, вот вам нужно одеть костюм. Вы голым не можете появиться в обществе. Вам нужен костюм. А денег у вас есть только на какой-нибудь там... Ну что вы сделали? Вы вынуждены будете одеть то, что у вас в кармане. Угу. Вот так мы и поступаем. Но вопрос, надо растерять людей, надо. То есть в этом отношении там, его начинания были без сомнения. А потом, ведь при Хрущеве паспорта-то вернули всем.
Ну да.
Колхозники жили без паспорта. Это было страшно, крепостное право. Еще хуже. Я помню, как бежали. Просто если была возможность отдать кого-нибудь, вот, девчонок всех отдавали просто в город, чтобы там куда-то домработницу устроить, куда-то нянькой, там, к частные дома. Лишь бы только не в колхоз. Это страшно было. А возможности уехать не было никакой. Потому что все паспорта были в руках у председателя. Вот, надо было идти бутылку. Черти что вообще. Он вернул все-таки паспорта. Но вернул какое-то, ну, хоть достоинство. Там пенсии, хоть, конечно, это грошовые были пенсии. Ну, то есть, в общем, в какой-то степени он там вот. Так что он в этом отношении. Потом и вот эта ругань, она была такая, ну такое проявление такого самодурства было, такой купец, такой разбушевавшийся. Она не вызывала такого чувства отторжения, как бы. Ну, не понимает, ну, не видит, не образован человек. Ну, что, ну, это не его беда.
Ну, понятно просто. Не сравнивайте с английской королевой, да?
Да. Поэтому... Тем более, что я-то, в общем, как-то знаком был с такого рода людьми. Приходилось мне, что сейчас я, видимо, знал психологию. Он разорется, раскричится там, а потом отойдет. Ну, в общем, мне кажется, что в этом отношении... Меня, конечно, вот такая публика, как Серов, Налбандян, вот эти вот, они, я их считал, конечно, совершенно другой... публика неприемлемой для существования нашего товарищества художников. Mm-hmm. Это неприемлемо. То, что они себе позволяли, сказали, вот это было ужасно. Но, вы знаете, к сожалению, и сейчас у нас такой же раскол вообще происходит. Только он существует, он не в открытой форме, но он и в идеологическом отношении он присутствует, и в этом коммерческом. Но он серьезный очень, и тоже еще, может быть, даже более приобретает более чреватые формы, чем те.
А как бы вы их охарактеризовали вот сейчас, противоборствующие стороны? Вокруг чего противоборство?
Мне кажется, что сейчас неоправданно много внимания уделяется вот так называемому этому культуре, вот этой вот, как она называется-то?
Всякий акционизм?
Не,
что вы имеете в виду?
Актуальной культуре, да. Неоправданно много. И иногда это приобретает формы просто такого не очень корректного по отношению даже к своим собственным коллегам. Угу. Ну, как это было, например, с театром Гоголя. Угу. Его расформировали, в угоду там устройства Серебровского или как-то его там
фамилия. Серебренникова.
Серебренникова, да. Понимаете? Разрушив тот климат, который в этом театре был. Почему я знаю эту историю? Потому что там главным художником очень, очень сильный и талантливый человек, такая Лена Кочелаева, которая там работала. Но если нужен это Серебровскому, нужна какая-то площадка, ну, ее можно предоставить, не трогая этого коллектива. И те средства, которые сейчас идут на удовлетворение вот этих вот требований сторонников этого современной культуры, так называемой актуальной, они несопоставимы с тем, что с теми средствами, которые уходят на поддержание традиционных. В какой форме поддержания? Мы не нуждаемся в том, чтобы как бы нас поддерживало государство. Но вот существует масса институтов, которые выпускают в рамках сугубо традиционных ребят, молодежь. Понимаете? Угу. И когда они уходят, все, на улицу. Об их судьбе никто не думает. В то время как Министерство культуры на организацию биеннале, на организацию там всевозможных международных каких-то тратит дикое количество денег, средств, понимаете, которые, а эти биеннале, они, что они, вот нам, наши собственные, ну, может быть, престиж страны нужно поддерживать, и для этого нужно участвовать на этих, но что они приносят нашей изобразительной культуре, что они могут принести, если там, скажем, приглашают участвовать с Комара и Меламида, которые вообще давно уже в Америке, вы понимаете, как это? Может быть, они и нужны, я не спорю, но надо, ну, надо думать и о какой-то... Вообще, приоритеты есть они сейчас?
Нет.
Нету. Получается, что приоритетов нету, а деньги немалые расходуются. Вот не выработано это вот какая-то определенная... Или тогда надо закрывать институты. Или институты менять. Превращать их в соответствие. И потом. Наше ремесло, оно имеет вообще, ну, как бы, историю. Ну, там, 5, 6, 7 веков уж это как минимум. И она не менялась. Технологическая основа нашего ремесла в течение 7 не менялась. Холст, кисточка. Краска. Двухмерное пространство. Двухмерное. Ширина, высота. Uh-huh. В этом пространстве работает. Это и называлось изобразительным искусством. Понимаете? То, что сейчас предлагается, вот видео-арт, или это самое, ну, я уже точно не знаю всех, но вот там самое, потом разные формы действия. Действия, там, как поп-арт, ну, в общем, все виды современного. Это все очень интересно. Но это, чем больше это развивается, вот видео, скажем, тем дальше она удаляется от традиционных форм изобразительного. То есть она не становится изобразительным. Она уходит в дизайн, куда угодно. Вот сейчас вот группа эта в Манеже выставлялась, ССС, вот это. Не видели, нет, последние? Ну вот жалко. Там вообще руками ничего не сделано. Там все делает компьютер, там проектируется, там все какие-то сцены разыгрываются, которые, ну, там тематическую сторону не будем касаться даже, бог с ним, это все. Но это уже вещи, или там фотографии там совмещаются друг с другом, и там движение такое, как бы движение, но закомпоновано, там натурщик позирует, они разыгрывают какую-то сцену, и потом эта сцена на экране возникает. Видеоарт, так называемый. Ну, это, очевидно, это может быть использовано где-то, я не знаю. Но это уже за рамками изобразительного искусства. Понимаете? Вот о чем речь.
За рамками живописи, но не за рамками.
За рамками изобразительного искусства. Если иметь в виду изобразительное искусство, это живопись, там, рисунок, как скульптура.
Ну, можно я чуть-чуть провокационный вопрос задаю? Ну, все-таки уровень изменений, которые произошли вот просто в человеческом обществе за последние 30 лет, оно предполагает развитие всего. Мы читаем книгу на ридере, на электронной книге, да? Компьютер 50 лет назад мог, это просто космическое что-то, представить себе невозможно было. Даже там создатели компьютера не предполагали, как будет развиваться это все. И так во всем. В автомобильной промышленности, ну везде. Почему же не предположить развитие такое же, вот стремительное развитие в изобразительном искусстве?
Нет, оно может быть развитие, и оно развитие действительно произошло, 20 век дал такой невероятный...
Просто вы его принимая, вы говорите, что это другое, что это не... Ну, нечто другое. Интересное, но нечто другое.
Ну, совершенно другое, да. Это вот вы вот то же самое приблизительно, что вы говорите, что вот автомобильная промышленность дико рванула. Но все равно автомобиль как таковой остался. Ну, он все равно служит человеку для того, чтобы перемещаться.
Нет, ну хорошо.
Изобразительное искусство имеет определенные рамки. Вот что такое изобразительное искусство? Это художник изображает что-то на холсте. Все. Все остальные формы, они имеют право на свет, но это можно отнести к дизайну. Это можно отнести к рекламе. Это можно еще к чему-то. Вот великолепная вещь была у этого, у Кулика на его выставке. Обнаженная фигура. Он себя снимает всегда, он так сложен очень здорово. Обнаженная фигура стоит, изображена на экране. Крупно. И ее в контуры обозначены лампочками. И он двигается, он так крутится. И лампочки играют. И, в общем, вот фигура, контур фигуры великолепно сопровождается все музыкой. Понимаете? Зрелище потрясающее. Но зрелище, это зрелище, а не картина. Вы понимаете, какая вещь? Куда ее пускать? Очень просто. Вот. Думали сейчас Олимпиаду, какую-то ерунду придумывают, как какие-то эти темы. Вот! Разве это не гимн красоте, могуществу, там, силе человеческого, мышцы, там, тела? Вот и все. Вот, пожалуйста. Вот применение. Знаете? Еще куда, еще реклама. Эти самые, как их, эти вот, а почему бы не изменить эти вот сигналы, дорожные знаки? С помощью видео тоже может. Все что угодно. Понимаете? Но это не изобразительный искусство. А изобразительный искусство – это художник. Учился долго, умеет что-то делать. И что-то думает. И вот он это дело доводит до зрителя. Все. В рамках только вот этого ремесла. Больше ничего.
Но это вопрос определения изобразительного искусства.
Да. Только так, конечно, только в этом. Ясно. А это существует. И это, между прочим, самое, конечно, они получат невероятное развитие, вот эти вот все новые, когда соединится все это, башка, там архитекторы, в основном сейчас архитекторы, вот они в этих сферах работают, потому что у них, они не сдержаны, художник, он все-таки скован ремесленными такими соображениями, а эти, они свободнее. Конечно, это потрясающе, это новый вид, новые формы какого-то. Но что это? Трудно. Как это назвать? Ради Бога. И чем больше будет между ними, чем дальше они будут друг от друга отходить, это только лучше. Художник. Но художник должен оставаться. Потому что ничего нет совершеннее, чем вот эта вот мысль человеческая, мысль художника, если он художник, которая притворена вот в этом вот в холсте. И чтобы туда ничего не мешало. Ведь мы сейчас, сколько бы мы сейчас ни создавали шедевров, мы ничего мощнее, чем Рембрандт, самое, блудный сын, мы ничего не создадим.
Вот вы вернулись все-таки туда, в ту живопись.
Да, ну потому что 17 век, все-таки я считаю, это расцвет был станковой живописи. Почему? Опять-таки, почему? Потому что туда не внедрялись вот эти вот новые, вот эти вот штучки. Но это тут уже ничего не поделаешь.
Ничего не поделаешь. христианство.
Ведь черные квадраты кто придумал?
Малевич.
Малевич? Угу. Художник. А потом это пошло, все, может, черный квадрат, ради бога, там, сигнально. Он поэтому этот авангард существовал всего-то там несколько лет. Он был молниеносным. Потому что все. Дальше уже это могло только и пойти развиваться. Поэтому у них был лозунг, это Любовь Попова. Она же что? Она говорит, все, живопись покончена, иду в промышленность. Понимаете? Не случайно. Они ушли туда.
Ну, конечно, конечно. Павел Федорович, скажите, а вот, собственно, ваш уход от такого сурового стиля, так называемого, он с чем связан? Со знакомством с импрессионистами или это как бы параллельно?
Нет, я, во-первых, я понял, я быстро разобрался в том, что не разобрался, вернее, а просто мы созрели уже. Мы быстро росли очень. Мы медленно, но быстро. Потому что время уже требовало, конечно, потому что нам уже было много лет. Я лично понял, что это я вообще считаю, что суровый стиль – это последняя агония соцреализма. Я так считаю, да. И самое, как мы, и может быть, даже вот критика это была, они нас ругали не за это, конечно, но вообще критика была справедлива. Я слышал от Мавриной в мой адрес уничтожающую критику просто.
Почему?
Она говорит, сколько можно жевать этот Никонов, надоел свою картину, сколько можно жевать эту корку, сухую корку эту. Вы понимаете, а Маврина, слава богу, она прошла эту, она культуру прошла 19 века, начало 20-го. И мы поняли, что все, тут как бы закрыта эта тема, тут перспективы роста нету. Ну и надо было искать самое. Но я, например, считаю, да и все считали, и все ребята, и все художники так не случайно, что все-таки натура. Натура остается незыблемой опорой любого творчества. Натура. Ну, я уехал в деревню, там какая-то открылась новая почва, новые какие-то темы. Но это все-таки это была натура. Это не придумано. Все эти наши бури, это немножко придумано все было. Понимаете?
Несмотря на то, что оно как бы вроде более.
Совершенно верно.
Но это все-таки более было, жизненное, но
более жизненное, но придумано. Да. Я был набрас. Я потрясающе.
А вот это интересно как. А сформулируйте, пожалуйста, еще раз. Вот как вы это понимаете, что суровый стиль. Он более, как сказать, ну вот скажите как, еще раз, пожалуйста.
Ну, самое, конечно, это по отношению к этому официозу, к этим идейным картинкам, конечно, это было как бы прогрессивное явление. Почему? Потому что мы, те просто были совершенно заидеологизированные, а мы решили вернуться к проблемам жизни, мы как бы к проблемам жизни вернулись, но язык все-таки оставался вот и прежним. Язык подачи темы оставался прежним. То есть мы немножечко так это все подавали, чтобы вот этот вот момент такого вот как бы утверждения все-таки сохранялся. А момент утверждения, он всегда несет все-таки элемент некоторой схемы. И вот этот схематизм, он схематизм вот этого вот соцреализма, он перешел и в наши годы. Поэтому как ни крути, ну там. Потом была такая некоторая такая. Опять-таки, этот стиль, он являлся следствием не усилий каждого художника, а усилием какого-то направления скорее. И вот в это направление, как бы вот художник, входя в это направление, он немножечко вынужден был свои какие-то позиции оставлять, угу. да, подчиняться этому направлению. Угу. Понимаете? В этом тоже был элемент вот этого вот соцреализма. Понимаете? Поэтому, хоть они это, в этом они были в какой-то степени правы, что уязвимы были эти работы. Было, была она рассчитана такая вот позирование, такая рассчитана вот такая вот статичность, такой вот человек становился в такую позу, и он так как бы утверждал уже этим, что он
прав.
Прав. Совершенно верно. Поэтому все картины очень похожи. Они разные по колориту, они похожи. Там братская ГЭС Попкова, моя мои там эти Колькины Полтогоны, всюду стоят. Понимаете? Всюду стоят. Ну и все, от этого все быстро ушли. Все, кто серьезно к этому относился, все быстро ушли. Попков нашел свою тему, Коля с олигархической схемой сделал. Я вот туда, в эту деревню уехал, вообще писал какие-то маленькие штучки. Долго не выставлялся вообще. Надо было во всем этом разобраться. Конечно.
Давайте тогда следующую беседу, если удастся, то вот о дальнейшем развитии вашего творчества,
давайте,
собственно.
Давайте, да.
Хорошо?
Да.
Ну, здорово. Спасибо большое, Павел Федорович. Просто, да, великолепно.
Долго, да, мы?